Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, август, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Три балла пробки в Москве. О движении, и не только, пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Но хоть что-нибудь позитивного в мире есть, спрашивает меня Эдуард Суровый. Конечно, к нам приехал Квентин Тарантино. Как я понял, это большой-большой праздник в нашей деревне. Ковчан говорит, а что за мужик у тебя в телеге? А я как раз взял фотографии Квентина Тарантино, который гулял по Москве, и написал, сводил батю в Кремль. Потому что Квентин Тарантино как раз так вот одет, как будто бы это батя. И он приехал, к сыну в Москву.
Я его так не вижу.
Ты видел эти фотографии?
Я вижу его иностранцем абсолютно.
Зайдите в мою телегу, если не видели, Гудошников она называется. Просто вот так вот со вкусом, понимаете, долго думал какое-нибудь громкое название дать. В итоге дал такое, какое дал. Вот, ну а что поделать. Зайдите, посмотрите, это батя приехал в Кремль. Батя в своем каком-то таком, свитере, в котором он и свиней кормит. И вот он в этом
общался с иностранцами.
В толстовке, свиней кормят.
А я много
общался. Нет, свиней, кормил свиней и приехал такой в Москву. У меня даже есть ощущение, что Квентин Тарантино, знаешь как, Настя?
Как?
Ты мне хочешь сказать, я знаю, что ты мне хочешь сказать, про вкусно пахнущих иностранцев.
Ну это правда, от них почти никогда не пахнет.
Вот, нет,
вообще
он,
никогда не пахнет,
он, значит,
потом, например,
гусям,
как ни
дал,
странно.
Гусям дал.
Задал, надо говорить.
Нет, дал.
Обредил, у нас в Новгородской области говорят,
у нас в Оренбургской говорит, дал. Гусям дал, значит, утям, не уткам, а утям дал, свиням дал, можно говорить поросям, можно свиням дал, ну и пошел по Кремлю гулять вместе с Мединским. Вот как он выглядит. Какие-то широкие штаны, непонятные ботинки, и это все поношенное, все ужасное.
Нет, это все дорогое,
и на голове ад какой-то на голове непонятный, это все разбрасывает жиденькие волосы его ветром. Такой он похож на Лукашенко в этом смысле. Есть пару фотографий Лукашенко таких. Вот, на меня он похож в этом смысле. Просто у меня волос пока много, но это временное состояние, ничего. Я знаю, что меня не любят некоторые за то, что я еще пока не старый, но я обещаю вам состариться. Я обещаю вам состариться и подарить вам возможность меня за это любить, что я уже не молодой, у меня есть некие хронические заболевания. Вы все меня будете любить за это. Все нормально. Это позже чуть-чуть. И как бы, во всяком случае, меня можно будет тогда слушать в каком-то смысле хотя бы. Для начала.
Да, жизненный опыт может
появиться. Да, какой-то, да. Седые виски там вот, и так далее. Значит, смотрите, по поводу того, как выглядел Тарантино и вот этого восприятия Тарантино. Я вижу, как все очень сильно радуются, что он приехал, и прям вот, знаешь, сельский восторг испытывают по этому поводу.
У меня ощущение, несмотря на то, что он объявил о закрытии карьеры, вот эти фотографии, где он действительно в Кремлевском дворце, совершенно непривычный, да, персонаж, он так смотрит все время наверх, куда-то наверх, на балюстрады, и мне все кажется, что он присматривает новое.
А как он должен был быть, во фраке? Нет, он должен был быть, как у нас положено, в чем-то от Тимати.
О,
в чем-то от Тимати он должен
от
был
Павла
быть.
Воли.
В черных перчатках от Тимати. Да. Нет, от Павла Воли, он же все тоже.
Лейсан, Утешев, ты что, не
тоже шьет?
Линия, да, и у них
Господи,
есть.
Говорят, одежду шьет, занимается стрепней какой-то, да?
Это цитата из сказки.
Неважно. Я вижу, как наша деревня испытывает какой-то неимоверный восторг от того, что к нам наконец-то приехал режиссер.
А мне все кажется, что он...
А вы правда режиссер? Вы правда продюсер? Вы правда сценарист?
Декорации осматривал вчера. Вот и следующий фильм выйдет уже в жестких таких,
вот,
кремлевских.
Анна говорит, что прическа действительно какая-то неухоженная. Но в этом смысле мы с Тарантино на одной волне, это я вам хочу сказать. Вот, но, знаешь...
Да, он был причесан, да? Зализан бриолином.
Ну, нормально. Мог
и усики тонкие.
Не, ну мог нормально хотя бы как-то. Но он в Кремль идет. Ну, он мог как-то нормально одеться. Ну, что это такое?
Как турист идет. Он же не туда...
Ну, ты сама видела...
На инаугурацию
Ты сама видела эти фотографии? Ад. Ты же посмотрел.
Нет, там я тебе говорю, я привыкла. Я сколько с итальянцами работала? Ты знаешь, я 8 лет работала гидом-переводчиком.
Смотри, ну нет, посмотри, у него штаны. А штаны эти, значит, абсолютно не зауженные ничего. Это обычные штаны, да, вот такие вот какие-то, наверное,
сейчас
типа...
Сейчас я открою прям твой телеграм.
Типа джинсы, да. Секунду. Они длинные, не подшитые, поэтому внизу они сложились гармошкой. Значит, так, на ногах классические туфли. То есть он прям вот как гопник из Гальянова, понимаешь? Классические туфли. И, ну, что это такое? Как это назвать?
Нормально он выглядит, прекрасно, по-моему.
Ну,
прекрасно.
Подожди, ну, ты видишь, что у него штаны большие?
Очень
ему
по-иностранному. Они вельветовые? Вот я не могу разглядеть здесь.
Я думаю,
или
что
нет?
Нет. Я думаю, что нет.
А,
вот
нет.
И вот это вот, что это такое? Это майка с длинными рукавами, какая-то серо-синяя, вот, да, эта двуцветная, ужасная.
Трикотажная.
Он купил за 300 рублей.
Да.
Где-нибудь... Но я хотел сказать на Черкизоне,
ну
но уже, наверное, Черкизона-то нет.
Класс.
Где-то на рынке он взял, на садоводе. Вот реально, значит, Квентин Тарантино...
На садоводе таких нет, если бы на садоводе такие были, я бы туда ездила, но нет там таких.
Я думаю, что он как режиссер и человек, умеющий анализировать действительность, он же светлая голова наверняка, он посмотрел на фотографии людей из московского метро и именно так и оделся, чтобы слиться с толпой. Посмотри на эти фотографии. Но это же Геннадий, на самом деле, это не Квентин, это Геннадий. Вот Геннадий, смотри, Геннадий зашел, он проверял, значит, сантехнику, понимаешь, он сантехнику проверял в Кремле, а заодно его сфотографировали на фоне иконы.
Людей, которые возмущаются, что в театр люди стали ходить кое-как.
Ну смотри.
Да я вижу, мне
Геннадий,
нравится, я не знаю, иностранец или иностранец.
Геннадий, у нас за иконами что-то течет. Сейчас разберемся.
Иностранный консультант.
Хозяин, сейчас разберемся, неси ключ на 32.
Я давно не видел этих людей.
Посмотри, ну посмотри.
Да я вижу. Ты просто, давай я вызову сантехника нашего,
смотри.
И
а вот смотри, Геннадий, надо ж похмеляться. Вот, вот он здесь вот на фоне, вверх куда-то смотрит, у него волосы растрепаны. Надо же похмеляться.
Абсолютно
он говорит,
нет.
Я никогда не похмеляюсь.
Прямо сейчас оттуда,
с
Соборной площади, нет, на лекцию в университет. Вот так я вижу.
За иконами течет. Ну, правда, ну, посмотрите эти фотографии. Это вот, смотрите, это сантехник Геннадий пришел починить коммуникации в Кремле. Вот что происходит сейчас. И вот он говорит, слушай, а вот царь колокол можешь починить нам? У нас он расколотый. И он возле него стоит. Ну, говорит, царь колокол, конечно, не починю. Нет, это, говорит, уже не починки не подлежит. Надо заново отливать, понимаешь? Из чугуна все это лить. Говорит, ну, у меня столько чугуна нет просто, понимаешь? Вот что происходит. Страшное дело, страшное дело. Но я рад ему. Знаешь, почему? Потому что это один из моих любимых режиссеров.
И следующий фильм будет.
Я пока не смотрел этот фильм, поэтому я не могу сказать, нравится он мне или нет. У Тарантино есть два фильма, Все остальное можно выкинуть в помойку. И пускай меня сейчас все проклинают, но у него есть...
А Тарантино отпишется от тебя за такие слова.
Look at me. Anastasia, я хотел сказать, но ты, я знаю, не любишь.
Не люблю.
А как правильно?
Ну, я не знаю, как там они...
Как-то сокращенно.
Не знаю.
Энн.
Нет, говори Энн,
это Настя. Анна.
Настя.
Look at me, Настя. Значит, бешеные псы, криминальное чтиво. Все остальное... Редкая дрянь, вообще, можно не смотреть. Убить Билла, дрянь. Джанго освобожденный, дрянь. Что он там еще снял? Какую-то дрянь еще одну. А, нет, Омерзительная восьмерка, хороший фильм. Вот, три. Три, значит, фильма. Омерзительная восьмерка, что там, этот, Бешеные псы и Криминальное чтиво. Все остальное можно не смотреть. Все остальное дрянь, вообще невыносимо. И обе части Убить Билла полная вообще кал. Не надо это никогда смотреть. Это ужасно. Понимаешь? Это как вот у Михалкова есть хорошие фильмы, есть нехорошие фильмы. Также у Тарантино есть хорошие, есть нехорошие.
У Михалкова все хорошие.
Хотя да, это я сейчас ошибся.
Ты что-то ошибся.
Извини, пожалуйста.
А настоящий режиссер
извини,
живет
пожалуйста
у нас тут,
ой,
в России.
Извините, пожалуйста. Я хотел принести извинения искренне, потому что я сейчас действительно ошибся.
А с последней самой лучшей.
Я перепутал Михалкова с кем-то. Наверное, я его перепутал с Кэмероном. С Кэмероном я его перепутал, конечно. И с Ноланом. Не Нулан, а Нолан. Ну, ты знаешь его. Кристоферон или как? Ну, вот это все. Бэтмен, не Бэтмен. Вот это вот там. На космическом корабле улететь на другую планету, состариться за 5 минут. Ну, вот это вот, как это называется? Интерстеллар, вот. Вот у него тоже. То хороший, то нехороший. Ты смотрел фильм вот этот вот... А что, мне присылают фотографии маленького Квентина Тарантино. И четвертый эпизод в фильме «Четыре комнаты», пишет Роман. Да, но весь фильм «Четыре комнаты», кроме четвертого эпизода, естественно, надо уничтожить. Ну, в смысле, просто убрать, потому что сам фильм тоже отстой. Объективно говоря, отстой. Разве нет? Ты же смотрела «Четыре комнаты». Это
да,
про...
когда-то.
Да? Смотрела?
Уже, ты знаешь, у меня такая память
я когда была плохая. Я тогда был совсем маленький, а там были некие откровенные сцены с женщинами.
И что, тебе глазки прикрывали?
Танцующие, значит, женщины были танцующие, у них, ню. Ну, в смысле, с грудью голой.
Так.
И ну, мне как бы не разрешили смотреть, когда мы начали смотреть, и мне не разрешили смотреть. Типа, ой, здесь...
За дверку тебя выставили?
Не, ну типа, не, мы такое смотреть не будем, все, это такое нельзя смотреть. Ну, я, ну, видимо, совсем мелкий был. Но я потом посмотрел, Настя, я долго хранил в памяти своей эти кадры.
С этого момента надо посмотреть.
Они в любом случае, те секунды, которые я успел увидеть, даровали мне много всяческих фантазий моих детских, конечно. И я, естественно, хранил в памяти, а потом я этот фильм посмотрел. С удовольствием, с большим. И оказалось, что ничего там такого интересного и не происходит. Если сравнивать с тем контентом, который сегодня доступен в интернете, там вообще ничего не происходит. Там просто показали сиськи. Грудь. Простите, пожалуйста.
Молочные.
Железы. Да. А ты знаешь, что это всего лишь навсего жир?
Что?
Ну вот там жир. Железа есть, а вокруг просто жир. То есть
нет,
грудь?
Я не знала. Я видела вот
в «Анатомарте»
Сергей выкладывал эту... Кстати, я ему ее прислала, эту картинку.
Ты прислала?
Да, где анатомически там, где мышцы, и как выглядят железы на мышцах. А вот что сверху, я не знала. Ну, я предполагала.
Жир.
Если бы ты меня спросил,
это
я
просто
тогда,
жир.
Наверное, жир. Да.
Понимаешь, как мы вожделеем
это
жир?
Это жирок.
Мы жир, мы любим жир. Мужчины да. любят жир. Мужчины стремятся найти как можно больше жира. И это странно, но
и
это так.
И пощупать. Ну, это как слайм. Да. Ты знаешь, как дети, вот они
да.
любят вот это.
Ну, ты понимаешь, если, такая, например, штучка. Очень какой-то полный, да, полный человек будет идти по улице, тебе же не захочется к нему подойти, типа,
нет.
вот как-то там, не знаю,
нет, я боюсь,
за, бок,
будет...
за бок его схватить.
Что он будет твердый.
Да.
Ты не схватишь, что его с живота, он твердый.
За бок
налитый
схватить.
Жиром.
Живот, за живот ты не схватишь, если хороший большой живот, вот, не схватишь. А вот за бок, вот бока, и вот так вот потрепать. Ну, не хочется же там
поглажить.
Можно я тебя бок поглажу? Там нет, такого нет. Или вот эти женщины, которые надевают джинсы, например, на размеры на 4 меньше, чем им положено, просто чтобы выглядеть худыми. Ну, то есть натянула, значит, я такого размера.
Mm.
Да, но и у них вот бока вот так висят тут.
А, кстати, может быть, это кому-то нравится.
Да.
Я знаю, что есть... Знаешь, ты знаешь, на любой
свинобоем каким-нибудь, я не знаю, нет.
свой комарок
нет,
ну
зачем,
как-то там...
Ну зачем преуменьшать свои, так сказать, достижения? Штаны надо всегда какие-то покупать хотя бы на размер больше.
Ну ты понимаешь, вот Тарантино купил на размер больше, а тебе не нравится, ты уже критикуешь.
Ну я так просто... Не, наоборот, мне нравится. Он какой-то близкий к народу, понимаешь? Он приехал, и вот он родной. Мне кажется, ему надо оставаться, кстати. У меня такое полное ощущение, что ему надо оставаться здесь, в России. Понимаешь, он когда выходил на Occupy Wall Street в США, его там и проклинать начали, как-то его очень сильно ругали в общественном поле, да, и, ну, наказывали Тарантино по-настоящему. А у нас здесь, представляешь, какая у него может быть свобода творчества?
10 августа будет согласованная акция, во-первых, можно быть совершенно легально.
Да, в том-то и дело, что он будет государственником, охранителем и патриотом России.
Ты знаешь, кем он будет?
Я тебе точно говорю. Знаешь почему? Во-первых, ему можно теперь, если он будет здесь жить, например, если бы он переехал, ему можно снимать фильмы откровенно с любой позиции относительно геев. То есть на Западе это невозможно, здесь, пожалуйста, что хочешь делай, твори, выдумывай, пробуй, может, что хочешь делать.
Ему же придется привозить сюда
Уму.
То есть мы лишились
Леби... Пуму ему придется. Да он ее не снимает уже лет 200 примерно.
А они любят друг друга все равно, я верю в это.
Ой, я понимаю, конечно,
ну, в смысле, еще недавно
но он
была,
не снимает ее
назад...
уже лет 200, поэтому какая тебе разница, Ума, не Ума.
Лебедев уехал, а Тарантино приехал.
Какая разница, ну приехал другой, я не знаю, кто у нас там еще есть из Мордовии, вот этот знаменитый артист наш народный из Мордовии. Вот его снимет, пускай, в кино.
Депардье?
Его снимет в кино.
Говорят, он продал квартиру в Саранске.
А, продал?
Я слышала. Ну, а может быть,
а почем отдал?
Так, возможно.
9:19 в Москве. Мы продолжаем. Я не хочу вас пытать фильмами Тарантино. Это просто так. Это просто...
Это было для затравки.
Это было так, я просто рассказал.
А Тарантино когда уезжает из Москвы? Куда он едет? Он в Петербург?
А он часто... Да я думаю, что он останется. Я думаю, что он взял обратный билет, только если его полиция остановит, чтобы показать, у меня есть обратный билет, я не более 90 дней в Москве. Понимаешь, да? Я не знаю, Настя, я не знаю.
Не знаю,
если откровенно говоря, я не знаю. Мне даже все равно, что он приехал в каком-то смысле. Потому что я даже на Металлике, на концерт не пошел, на Металлику.
Ну,
это моя любимая группа, я не пошел.
Кремля были хороши, мне понравилось.
Мне тоже понравилось.
Один
он действительно, объективно выглядит так, как будто бы он из народа. Причем из нашего народа. Вот именно из нашего народа. Вот он прямо приехал из Бузулука, реально, абсолютно. Там он был слесарем. И слесарь из Бузулука приехал походить по Кремлю. Вот так он выглядит. И за это большое ему спасибо. Большое ему человеческое спасибо, что он от народа, от русского не отрывается. Вот что я хотел сказать. Но он не услышит. Ну и черт с ним. Ну и черт, в смысле, и бог с ним. А, так, что еще? Привет из Солнечной Германии, из Малорославца. Да, он приехал вот с той самой остановки. Кстати, он бы гармонично смотрелся на той остановке в Мало...
Он был в Малоярославце?
Настя, фантазию включи, отключи вот этот вот анализ.
А, да ну у вас...
Вот, вот ты, знаешь, ты идешь... Ты идешь, представь, ты идешь по Малоярославцу, там стоит вот эта остановка, о которой ты все время говоришь, которая, как я понял, камень преткновения в деле восстановления России, величия России. Потому что, что бы ни произошло, ты мне все равно скажешь, что остановка-то в Малоярославце по-прежнему ужасно покрашена и так далее. Это невозможно. Ну, так обычно происходит у нас с тобой. Ты знаешь,
да.
Мы всегда упираемся в эту остановку. Ну вот, и вот он там сидит, напротив помойки, которая там тоже проблемная,
помойка,
ты мне говоришь.
Красивая,
говорила,
да, у нас.
Вот согласись, вот согласись, вот согласись, он там бы вот не вызвал бы у тебя никакого диссонанса вообще, вот визуально. То есть ты бы даже не поняла, что это Тарантино. Ты подумала, ну, мужик какой-то сидит. Что там рядом с Малоярославцем? Куда можно на автобусе доехать с этой остановки? Не? Нет, ничего, ты даже не знаешь, куда. Может, да? В ад? В ад! Вот в ад! Там следующая остановка, Лёш, ад.
Это конечная.
А это после. Сначала,
я говорю,
сначала,
это конечная
сначала ад, а потом эта остановка, или что?
Да.
Ну, рядом с адом, скорее всего, да? Ну, вот где-то тут все. Так, мне пишут, умерла Пугачева,
да нет,
чего?
Мне кажется, перепутали, потому что Алла Вербер умерла, а у Киркорова стали брать комментарии. И знаешь, как заголовки? Филипп Киркоров прокомментировал смерть Аллы...
А Котельники, говорит, пишет в ее Инстаграм. Кто пишет в ее Инстаграм?
Да нет, а вот эта, которая Алла Вербер, она
подожди,
в социальной
ну,
индустрии
откуда,
там
откуда
какая-то
ты знаешь? Может быть,
про мать.
Ну,
я смотрю, не новостях, нет,
я...
ничего.
Давай
пока
я Инстаграм посмотрю, я сейчас 3 секунды посмотрю. Ты что, если с Аллой Пугачевой что-то произойдет, это вообще... Вообще ужас.
Умирает, он не может писать в Инстаграм об этом.
А
в смысле, в комментариях,
думаешь,
пишет? За него
могут писать. Сейчас я... Котельники нам это написал, наш слушатель. Я сейчас посмотрю. Алла Пугачева. А как вот ее интересно теперь...
Так напиши Инстаграм Пугачева, если у нее Инстаграм.
Господи.
Надо галки на Инстаграм туда смотреть.
Алла... Алла... Пу...
Долго ты пишешь.
Да
давай
тут
я
ты
наберу.
Понимаешь, сколько Алл Пугачевых в Инстаграме? Ты можешь себе представить? Миллион
вот я
здесь.
Я же с пометкой срочно в Ингушетии уничтожен боевик, планировавший теракт. Это вот что у нас сейчас. Инстаграм.
Давай, у меня же телефон.
Да мне кажется, это просто...
Аллы.
Кто-то не дочитал статью о смерти Аллы Вербер.
А, Пугачева.
И покупается...
2 миллиона подписчиков, это, наверное, она.
Свечку выставили.
Свечка.
Прощай, Алла.
Прощай, Алла.
Алла Орфей. Алла, нижнее подчеркивание, Орфей такая есть.
Что это такое, я не понимаю.
Мне кажется, ее взломали. 166.
Нет, это, наверное...
3253 отметок нравится. 8 минут назад.
Чего?
Да ну, это...
Нет, это, наверное, она имеет... Это, скорее всего, подожди, Алла Пугачева, в смысле, написала по поводу как раз Вербер.
Прощай, Алла, она Вербер написала.
Да,
они,
да,
потому что они все знакомы, потому что Алла Вербер смогла сделать сумму брендом, привела туда и была погружена полностью в этот мир большого люкса. И все ее знали.
Да,
и все
всего,
потрясены
так.
смертью Аллы Вербер в Порто-де-Марме, которой было всего 61 год, и, говорят, инфаркт. И она там вот умерла внезапно.
Инфаркт
для всех.
И что-то осложненный онкологическим чем-то, по-моему, я такое слышал. Нет,
про
я ошибаюсь?
Про это я не видела, что инфаркт. Ну и
слушай,
что?
Я честно тебе скажу, я вот Аллу Вербер вообще никак не знал даже, ну что это я за человек, я вообще был не в курсе. И вчера просто в шквалом каким-то вот эти сообщения пошли в интернете, и все
увы,
сочувствовали.
Не может быть, прям подтвердили.
Узнающих людей. Да. Я спросил, говорю, расскажите мне, кто это. Ну, мне сказали, что это очень мощная была женщина, в том смысле, что она какая-то была, ну, такая...
Она была такая богиня люкса с самого начала. То есть, когда еще были 90-е, может быть, я сейчас могу, можно Википедию открыть, почитать. Она работала и знала всех, и была первым посланцем, который там, знаешь, когда у женщин рвалась...
Может, ее кто-то знал из наших слушателей,
Лена Караева? Лена
может,
Караева,
кто-то из наших слушателей знал? Подожди секунду. 7373-948. Редактор
Доренко на Первом канале. Елена Караева, которая сейчас на Евроньюс. Она в свое время приезжала...
Кто это вообще? Кто это? Я не знаю.
Ну, ладно, ладно. Ну, ты Евроньюс когда-нибудь смотрел?
Кого?
Евроньюз.
А там все молчат все время. Там просто картинку показывают. И,
это
типа,
не в те
без
моменты.
Слов,
ты
без
что?
Слов всегда. Там все время молчат.
Нет, без комментариев. Нет, ну, там есть озвучка, когда вы слушаете женский голос, это вот Елена Караева, которая Доренко была на Первом канале продюсером. Короче, однажды она, у нее там, допустим, порвалась какая-то там ручка, нужно, она приехала в магазин, хотела поменять, нужного цвета не было, и эта Вербер при ней позвонила там в Милан или куда-то, договорилась, чтобы ей привезли. То есть это был такой человек, который... Просто это как у себя дома она чувствовала в этом мире люкса, и она стала...
Мир люкса?
Ну, я не знаю, фэшн-индустрия, вот эти все имена, все, на чем
окей.
сейчас...
Сейчас я спрашиваю всех, кто нас слушает. Простой народ, одетые как Тарантино, кто-нибудь знал эту женщину? Просто рассказать нам о ней. 7373-948. Есть смелый, кто нам расскажет? Потому что, оказывается, существует, ну, как для меня параллельная вселенная... Я честно говорю, есть люди, которых я не знаю, я понимаю, что всех людей знать невозможно. И есть люди, которых я не знаю, и при этом их знают многие, и они очень ценны в этом смысле вот для тех людей. Может быть, вы знаете, 7373948, но похоже, что мир люкса нас никак не коснулся, Настя. А вот,
ну, нас-то он не коснулся
быть,
точно.
А может быть, вот Наталью он коснулся, а вот Наталья. Здравствуйте, Наталья, вас коснулся мир люкса?
Доброе утро. Ну, чисто в информационном плане, и так все-таки интересно наблюдать, кто всем рулит. Она же была, в общем-то, и, ну, ток-шоу вот смотришь в социальном плане, что и как. Она очень часто мнение свое высказывала.
Она была как гость?
У девчонок, да, да, она вообще имела такую потребность, мне даже кажется, учить, как нужно ухаживать за лицом, что нужно делать.
И у нее получалось, правильно?
7 дней без нее не обходить. Но она считается вообще-то ведущим специалистом в этом плане, и связи ее в мире итальянского, это же приоритеты все-таки модные. То есть никто, как она была известнейшим байером, что называется, и она была непревзойденная. Я не знаю, да, я не знаю вообще, кто кроме нее, и потрясающе любила жизнь. Вот. Но у нее уже 2 воспаления легких на ногах было перенесено, и поэтому тут уже даже начали кричать о том, что она умерла от сепсиса. Из Израиля специалист, доктор был вызван, но ничего не помогло, потому что когда Господь призывает, мы только недавно вот Сергея Доренко похоронили, можно сколько угодно смеяться, кощунствовать, а потом выпученные глаза, синее фиолетовое лицо.
Кто-то смеялся, что ли, над этим? Мне кажется,
блюдите, как опасно ходите. Это все вот...
С другой стороны, вы же понимаете, как, Наталья, опасно ходим, но с другой стороны, вот так смотришь, некоторые люди живут себе праведную жизнь, а потом, Настя, а потом раз и умерли. Ну, бывают праведники, знаешь, а бывают детишки маленькие, еще не родившиеся, ну, в смысле, мертворождение. За что? Не знаю. А бывают дети, годик там, два... Еще что-нибудь с ним происходит. За что? Ну, то есть, я не знаю, насколько здесь можно, как бы, пути Господни, раз уж вы про эту тему, просчитать. Вряд ли их можно просчитать. Ведь они неисповедимы.
Да. Да. У нее пожилая мама есть, дочка, 2 внучек, пишет нам. Слушатели, Котельники Лайф говорит нам, указывает нам, позвоните Максиму Галкину. Котельники Лайф, вы сами позвоните.
Да, позвоните Максиму. Позвоните Максиму. Я бы не стал ему звонить. Я бы в движение пошел. Знаешь почему? Потому что мы в последнее время реально игнорируем эту рубрику замечательно.
Ну, потому что 3 балла, ты сказал. В самом начале в 9. Такого не бывало, потому что настоящее лето пришло.
Давай возвращать дисциплину в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте мы возвращаем дисциплину, мы будем говорить о движении каждые полчаса, если не забудем. А мы не должны забыть, вы нам будете напоминать. И вот 3 балла пробки в Москве на данный момент. Ну и самое, наверное, ужасное место, это у нас между Ленинградкой и... Пятницким шоссе, внутренний и внешний МКАД. Алло, здравствуйте.
Да, привет.
Да, привет.
Я тоже хотел вам высказать то, что вы забыли про движение. Надо быть построже к себе.
Давайте.
Еду по области, мимо какого-то коровника, никого нет. Угу. Все нормально.
Все нормально. Спасибо большое. Ну вот вы только информационно нас не поддержали. То есть вы нас дидактически так немножко поправили, а информационно не поддержали. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Вячеслав, да. Москва, Волгоградский проспект, перед трешкой, как всегда, подташнивает, выехал вот на трешечку, красота, пока что.
Да, да, спасибо большое, ну потому что лето, хотя по погоде-то, ну в общем-то и не скажешь, что лето, да?
Да стало уже теплеть, все.
Каширка едет, пишет Дмитрий, Каширка в центр, едет! Это пишет либо другой Дмитрий, либо тот же самый. Какие неисповедимы? Мы же математики. Неперечисляемы. Ну, я цитату даю LG, а так, пожалуйста, можно неперечисляемы. Можно неведомы, можно говорить. Не знаю, как хотите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Проехал по маршруту Волгоградский проспект, Вешки за 25 минут через МКАД по трешке.
Все вроде нормально.
Да, вполне.
Вот даже очень, даже очень хорошо, мне кажется. Это какой-то успех. Ну вот видите, вот и возродили мы давнюю нашу любимую рубрику «В движении». 9.30 новости. Анастасия Ножко с обзором печати. Настя, я ищу музыку, как всегда. Давай, давай.
Два дорожных кольца на западе Москвы свяжет новая скоростная магистраль. Об этом читаем в «Вечерней Москве», там подробности. В «Аргументах и фактах» видим статью «Дети как орудие, борцы за лучшее подошли к последней черте». Ну, видимо, там речь идет и о том гипотетическом изъятии ребенка, которого в итоге не забирают, годовалый ребенок у пары молодой, которая ходила на несанкционированную, вроде бы, но говорят, сейчас мне говорят, что они просто гуляли акцию, у которых вроде бы прокуратура подала иск на то, чтобы забрать детей, но сейчас вроде бы никого родительских прав лишать не собираются, и вся ситуация отыграна назад. Но уже высказалась Кузнецова, Анна Кузнецова, о том, что участие детей в акциях, вообще в политических всяких процессах недопустимо. От вас обязанности ждут. Для школ написали конституцию в стихах, об этом читаем в «Известиях». Юные граждане смогут изучать основной закон страны по новому пособию. И сегодня вы можете по ссылке в «Известиях» посмотреть кусок, фрагменты. «Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя, рука агрессора нависнет, сгустятся в небе облака». Ты на ее защиту встанешь.
Ты ружье возьмешь.
Ну
что ты делаешь?
И будешь защищать Россию.
Да стой!
А может, за нее падешь?
Да стой! Ну мы же с тобой это отдельно обсудим. Че ты сразу начинаешь тут? Мне вот сейчас подключаться к тебе или не подключаться?
Нет. Я еще хотела очень важную новость рассказать.
Давай.
Очень важно о том, что палеонтологи... Живы это палеонтологи или кто? Они нашли... Я сейчас точно скажу. 19 миллионов лет назад.
Музыка, говорит, отстой. Ну, давай,
обнаружили
давай.
Обнаружили останки крупнейшего попугая. Он был размером с человека и был плотоядный. Ты можешь себе это представить? Останки найдены, и палеонтологи нашли в Новой Зеландии ископаемые останки. Такие ВН плюс один можете прочитать эту новость. 9.39, это был обзор пресс.
Черт. А я только тут... У меня биток пошел правильно.
Неожиданно Геракл его назвали.
Ладно, меня вот здесь спросили, а как-то мы будем обсуждать Лебедева, обсуждали или нет? А это в смысле то, что он якобы уехал из России? Но мне кажется, это стёб, конечно.
Важное сообщение называется видео. У меня в Телеграме уже оно расшарено. Я даже там голосование сделала, как вам, вот вам как кажется, правда или нет?
А Анастасия Ножка называется Телеграм у Насти. Спасибо. Вот, заходите, голосуйте. Значит, Настя, Лебедев — это прикол, я так понял, и что тут обсуждать? Это во-первых. А во-вторых, вот что-то было, вот. А, про какую-то конституцию. Дай мне.
Да. Мне. Сейчас я тебе просто... Куда? Я тебе отправлю ссылку сейчас, да?
Давай. Окей, давай. Я хочу посмотреть, потому что это правда интересно. Детская конституция.
Слушай, ну то, что я прочитала вот этого фрагмента, мне все. То есть спасибо большое. Да, детская конституция, но в таком виде, по-моему, это не очень. Ну, то есть это...
Почему?
Это не очень, это неинтересно, это бесталанно, это неинтересно, это... Все. То есть это как бы неинтересно.
Ты мне отправила или нет?
Да, отправила, лови.
Ты мне другое скажи. Ты говоришь, бесталанно, неинтересно.
Да.
Ну так ты обработай так, чтобы было классно.
Как мне придет такая мысль, я сделаю.
Ну сейчас я покажу тебе. Конституция в стихах. Юные граждане смогут изучать основной закон страны по новому пособию. Только что, замечательно.
Не, идея классная. Школьники. Но я посмотрела на реализацию, реализация нет.
Сама книга представляет собой стихотворный пересказ преамбулы из первых двух глав Конституции, основы конституционного строя и права и свободы человека и гражданина, а также примеры применения основного закона страны в виде выписок из разных дел лесного судопроизводства. Лесного? Почему именно лесного?
Ну, потому что это основа всего. Ты что, не знал?
Ну, кстати, да. Вот знаешь, да, я знал это. Потому что если ты не знаешь лесного судопроизводства, так и будет гореть Сибирь. Так и будут задыхаться города-миллионники.
Важное сообщение. Да. Я как Тёма Лебедев. Ты знаешь, что в эту холодную погоду продолжают расти грибы, но червям холодно, поэтому грибы получаются без червей.
Отлично. Ведь с детства знать закон неплохо, знать все свободы и права, наставляет юного читателя пособия. А есть, а вот, несмотря на то, что пособие адресовано школьникам, авторы не забывают напомнить о всеобщей воинской обязанности. Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя, рука агрессора нависнет, сгустятся в небе облака, ты на ее защиту встанешь и в руку ты ружье возьмешь и будешь защищать Россию, а может, за нее падешь.
Умрешь, да.
А также книга «Рассказ детям о обязанностях платежа».
Теперь война на Украине, где русских тоже много есть, а им язык их запретили и разожгли войну и месть.
Да.
Ты можешь с интонацией Бродского?
Сейчас. Нет, у него другой... Понимаешь, это что такое? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Трехтонный? Или какой? Четырехстопный?
Я не разбираюсь в этих.
По-моему, это ямб, короче говоря.
Размерах.
Но это не Бродский, конечно. Теперь война на Украине. Хотя, нет!
Теперь война, война на Украине.
Нет, нет.
Где это... русских, Настя, это... тоже.
О, это сейчас, это ладно, так ты детей учишь читать стихи в школе.
Нет,
вот,
конечно.
Теперь
нет.
Война на Украине, где русских тоже много есть, а им язык их запретили, и разожгли войну и месть. Вот как нет, надо, конечно.
Это легко.
Легко?
Короче, это очень плохо
сделано.
А ты сделано,
скорее как...
Просто.
Кто же это был? Да. Это что-то ближе к Вертинскому, наверное, даже, вот то, что ты делала, мне кажется.
Может быть. Я его не люблю.
А можно, смотри, а есть разные варианты, смотри.
Да.
Теперь война на Украине. Нормально? Где русских тоже много есть. Я бы, мне кажется,
ты мог бы прям вести все поэтические
бы, да,
вечера Москвы.
И кто законы нарушает, наказан будет тот всегда. А кто законы вдруг не знает, ответит все равно сполна. Главное, да?
Нет, а Анна, есть, Анна, а есть... Анна, можно я? Можно я? Знаешь, они же будут учить наизусть.
Да, я знаю, а я даже знаю, как они будут делать, знаешь как?
Да.
Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя, нет, рука агрессора навеснет, сгустятся... Это я...
Ты забыл воздух перехватить в середине. Вот так вот
Настя,
сделать.
Значит, сейчас просто Леша Гудошников отвечает... Следующая ты, Настя, ты можешь не перебивать Лешу? Настенька, ну скажи, да...
Да.
Скажи, да, вот и молодец. Давай, Леша. Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя, рука агрессора нависит. Сгустятся в небе облака, ты на ее защиту встанешь. И в руку ты, и в руку ты, и в руку
что
ты.
Что ты возьмешь в руку, Леша?
И в руку ты ружье возьмешь и будешь защищать Россию. А может, за нее умрешь, падешь, упадешь.
Умрешь.
Да, ну три.
Попадешь.
А теперь, Настя, ты давай.
А знаешь, в детском саду как читать?
Нет, давай, Настя.
Надо с детского сада.
Так, Настенька, отвечай.
Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя, рука агрессора довиснет, сгустятся в небе облака, ты на ее защиту встанешь, и в руку ты ружье возьмешь, и будешь защищать Россию, а позже ты ее...
Настя, что-то отклонения какие-то пошли.
Ты просто дал нас утренников, не видел видеозапись.
А теперь хочешь? А теперь хочешь? А теперь это то был Леша Гудошников, а теперь какой-нибудь Леша Хорошников будет говорить.
Пятерошников.
Теперь война на Украине, где русских тоже много есть, а им язык их запретили и разожгли войну и месть.
Много есть, но все время есть месть. Хотят их есть.
Есть. Нуждаться родина твоя.
А что-то мало цитат.
Не знаю, найди.
Надо источник.
Да, нужен источник, у нас будет обалденный, мы будем читать.
Стихах. Ну, я думаю, что не выложили, это за деньги только можно купить.
Не, я думаю...
Родители, сдаем деньги.
Ну, ты ищешь или нет
на
текст?
На пособие.
Потому что если ты не ищешь, я буду искать, ты мне скажи.
Сдаем деньги, сколько стоит? Я сейчас на лабиринте посмотрю.
Детская конституция в стихах. А кто это вообще издает? Кто эти люди? Детская
конституция. Кто это написал? Кто это издал? Это второй вопрос. Кто написал такой низкокачественный продукт? Вот жалко, мне иногда, ты знаешь, жалко, что нет цензуры, и СССР нет. Мне прям, вот это единственный момент, когда мне жаль.
И
я
как в партнерских отношениях от вас обязанности ждут платить налоги регулярно, ведь гражданами нас зовут. Вот так.
А я думала, партнерские отношения — это про партнерские отношения, когда общий быт. Нет. Там.
Короче, есть только вот эти выдержки. Но я тебе могу так сказать: я могу попробовать как-то это сделать модно. На самом деле, ты говоришь, что...
Нужно просто позвонить какому-нибудь рэперу Фейсу. Я, кстати, вот тут во дворе встретила, ты знаешь? Это было так странно. Ой, они там снимают
клип. Здорово. Какая радость.
Да.
Переживание.
А я прямо испытал переживание. Да, это удивительно. Ловить себя на том, что...
Подожди, Настя.
Конституции в стихах нету. Ну,
что ты все время забалтываешь? Не уходи от главного. Мы обсуждаем конституцию в стихах, а ты мне про рэпера...
Она еще не поступила в продажу.
Фейса своего.
Так он бы мог в стихах бы
сделать. Да подожди, я просто думаю, как это сделать хоть как-то более-менее удобоваримо, ты понимаешь? Сейчас. Смотри, нормально. Когда ты меня защитить будешь, выждать природа не твоя. Рука агрессивная, нависит грустно, где ее облака. Ты ее защиту ставишь, ее в руки переживать. Ты будешь защищать Россию, а может за нее умрешь. Ты говори, умрешь. Вот, молодец, 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 Настя, молодец. Вот так, работай, вот это, на бэк.
И как от низких отношений, а вас обязанности ждут. Платить налоги регулярно, есть граждан, или назовут. Кто закон решает, наказан будет тот всегда сполна. А кто закон вдруг не знает, ответит все равно сполна.
И вот, вот смотри.
Теперь вина в Украине, и русских то есть много есть. А им язык их запретили, и рызок для войны иметь.
Слушай, Настя, я не знаю, мне кажется, прекрасно у нас все получается. И очень талантливо.
Текст только немножко отстает от всего остального. А так-то
почему,
да, по форме хорошо, по
почему?
Сути,
ну, подожди,
издевательство.
Подожди, подожди.
Как суд.
По-моему, да, подожди. Сейчас.
Да Россия защищает будет тебя, Россия твоя.
Ничего не понятно.
Как расстрелять, ведь ты пусть в небе облака. Чего ставишь, в руки ружья возьмешь и будешь защищать Россию, может, за ее время. И как при резких отношениях, это ведь всегда заслужды. Вот технологии регулярно изгазанными назовут.
Нормально, Настя, абсолютно прекрасно.
Ух, Алёша.
Нет, не хуже, не хуже.
Будь честен, скажи, что тебе было тяжело.
Нет,
я на сайте поздравок.ру нашла стихи
ко дню
Конституции.
Я чувствую, что
у тебя хорошо получается. Алексей, ты вообще занимаешься, знаешь...
Не тем делом, я знаю.
Это прям хочется.
Подожди, а почему у меня реклама включилась?
А почему что такое?
Сейчас,
жизнь такая. Подожди. Мистический мир, реклама. Всем правят деньги.
Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя, рука агрессора нависнет, сгустятся в небе облака.
Не подходит.
Не подходит. Ты на ее защиту встанешь, и в руку ты ружье возьмешь, и будешь защищать Россию, а может, за нее умрешь.
Нет, слишком.
Лешенька,
не подходит.
Какой бит
слишком
тебе
ритмичный
поставить под это? Нет, можно как, я
слишком
пока,
ритмично,
пока
да.
Стих ко дню Конституции зачитаю? Ведь
да.
Перед тем, как читать Конституцию в стихах,
да,
надо будет отпраздновать праздник. Кто-то придумал... Да мне тоже, наверное, нужен бит для этого. А можно так?
Да, пожалуйста.
Кто-то придумал...
Сейчас. Готово?
Кто-то... Не подойдет. Кто-то придумал Конституцию. Хороший, нужный документ. А кто-то... Принял Конституцию, тем тоже дарим комплимент. Цифры за нашу Конституцию. Устроим праздник на 2 дня. За Россию и за Конституцию, за жизнь, за народ и за себя.
Это что это?
Это стих ко дню Конституции на сайте поздравок.ру. Понимаешь, я стала искать Конституцию в стихах, ее нет. Ее нигде нет, текста нет.
А ты мне текст этот скинь, я сейчас тебе его обработаю четко.
Конституция России справедлива, но строга, защищает одинаково всех людей, она права. Потому что это праздник стал воистину народным, потому что каждый хочет быть в своей стране свободным. Нет. Праздник этот всем знаком. Конституция, как, закон. Звуки, много мы о ней слыхали, но немного. И узнали. Чтит ее весь наш народ. И в этот день не капли в рот.
Не сантиметра.
И, конечно, мы хотели, чтобы счастье прилетело, чтобы всех все сбылось.
Слушай, это очень хороший текст, дай мне его. Потому что я тебе клянусь, он
спалось.
Дай мне его, дай мне этот текст. Это прекрасный текст.
Я начинаю волноваться.
Дай мне его. Ну дай.
Не даю.
Ну, нет, ты мне дай.
Я тебе прям компьютер дала.
Телевизор свой вот этот.
Ты хочешь
складной телевизор от Apple, пожалуйста.
Своего складного телевизора.
Да, складной телевизор, дай мне. Она,
это разные стихи.
Да, сейчас, подожди. Не трогай мышку, не трогай мышку, пожалуйста. Не трогай мышку, да. Сейчас. Подожди. Я чувствую...
Еще у меня остался телефон, Леша. Я пойду на телефоне найду.
Сейчас все те трое людей, которые все еще нас слушают по какой-то странной причине, мы будем развлекать. Сейчас, подожди. Big Baby Time? Нет, это не то, не подойдет. Так, вот, мне кажется. Вот это должно подойти. А что это? А, ну вот все нормально.
Грустно,
что. Все нормально, все. Да что я пропускаю все время? Ребят, ну дайте мне 3 секунды. Настя, раскачай толпу пока.
Я что-то должна такое дышать, да?
Я собираю, расстрагаю, защищает одинаково всех людей, она права. Потому что праздник стал воистину народным. Потому что каждый хочет быть стоять свободным. Праздник это всем закон, конституция закон. Многих мы о ней слыхали, но немногие узнали. Чтит ее весь наш народ. В этот день ни капли в рот. И конечно б мы хотели, чтобы счастье прилетело, чтобы все у всех сбылось. И потом крепко спалось. Конституция. Это серьезно? Конституция? Это серьезно?
Нормально? Тут такая есть фраза.
Тут больше бы гной не подошел, нет? Такая стилистика.
Нет, это слишком быстро. Слишком быстро.
Конституция, это серьезно? Да и праздник такой непростой. Почитаем ее, коль не поздно. Не читай ее.
Не читает ее, лишь отстой. Я тебе говорю,
каждый должен право знать. Отлично,
еще жив.
А это типа люди сами сочиняют
стихи.
Это
люди сами, чтобы, да, вот заведующая в детском саду, когда мучается, ей нужен очередной праздник сделать, они ищут.
Отстой.
Они иногда сами придумывают, а иногда вот берут в таких местах.
Ну вот по качеству похоже на то, что сейчас тут детскую конституцию предлагают.
Да.
Ну, мне все-таки нравится. А, вот даже оно даже начинается так, как должно начинаться. Когда именно вот, когда в твоей... Ну, подожди. Я все-таки еще хорошо, еще разочек. Дай мне, пожалуйста, шанс.
Что, дать тебе что?
Я хочу дореализовать этот текст, дореализовать его максимально.
Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя рука, агрессоры нависят, гнездятся в небе облака. Ты на ее защиту встанешь, и в руку ты ружье возьмешь, и будешь защищать Россию, а может за нее умрешь.
Нормально?
Да, ну уже...
Супер. Да. Вторично, уже теперь вторично, но...
Да. Но, нет, было хорошо.
А может быть рок? Какой-нибудь рок?
Под гитару.
А может быть рок? Какой это может быть? Не знаю, давай...
Институция всех хак под гитару в стиле рок.
Может быть. Сейчас, подожди-ка, попробуем какую-нибудь.
А как вот этот вот, мне нравится очень стиль, когда так...
Я так не буду. Ой, слишком высоко. Ария слишком высоко. Нет, нам не подойдет. А что же это будет? Герой асфальта.
А что, детскими голосочками?
А я герой асфальта и не помню, как оно. Ночь короче дня, свет было любви. Не знаю, друзья.
Нет, друзья, давайте, во-первых, надо воспринимать, мне кажется, эту новость как вызов. И каждый должен подумать, как можно переложить на стихи Конституцию, потому что идея классная, правильная, никто Конституцию не знает, ее никто не читал, это очень сложно, ее надо доносить, детей надо воспитывать в духе закона, но делать это...
Ты сейчас читаешь или говоришь от себя?
Я сейчас говорю от себя, Алексей.
А, ты решила, на секунду стать ментором, я так понял.
В голове, да, когда голос воспринимается как музыка, то есть ты не можешь его анализировать, ты просто слышишь.
Да. Я, потому что мне сейчас вот не до этого. Мне сейчас не до этого, я тебе клянусь. Сейчас.
А ты умеешь в стиле «Наутилуса Помпилиуса»?
Не знаю. Ты чувствуешь, что фанера у нас лажовая?
Как в караоке. Самое то, что надо. Другой не будет. У нас других не бывает.
Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя.
Не, вишня ложится.
Нет. Агрессора нависнет, сгустятся в небе
облака.
Облака.
Не подходит.
Что-то не то.
Но
ну кто законы нарушает?
Кто наказан будет, тот всегда наказан.
Нет, не подходит, вообще не подходит.
Вот это так кто поет? Я просто их не отличаю.
Знаешь, какая песня должна быть? Ты Агату Кристи, наверное, имеешь в виду?
Нет, но Агата Кристи, она в этом смысле слишком расхлябана, а не так все это вот это.
Ну, так нам подходит. Нам же главное, если что, какие-то песни.
Нам бы дисциплинку. Это же школа. Это же садик, Алексей. Вот ты не забывай. И там нельзя такое вот это все. Там надо, чтобы как марш. Дети очень любят марши.
Марш?
Конечно. Ты же сам рассказывал, что у вас там на детской площадке закольцована какая-то песня маршевая. Потому что она очень нравится. Дети любят
это такое. Прадедушка, прадедушка. Он всю прошел войну. Вот это вот я знаю.
Вот такое. Для детей такое подходит. Вот это все, что ты делаешь, это уже подростки. Это уже они отваливают.
Ну, я-то хочу, ты понимаешь, я-то хочу как раз вот этот отрезанный ломоть и воспитать, потому что, а как к ним еще обращаться? Ну, в смысле,
когда
как-то надо достучаться,
делать,
да?
Когда ты будут говорить, фу, все равно. Это ты не сможешь сделать. Нужно, чтобы это делали ровесники. Конечно.
Откуда я не знаю, сколько мне лет? Мне, может, 16.
Ну, это правда.
Сейчас, подожди, дадут. Так, сейчас, подожди, ну как же это называется-то?
Прадедушка.
Я... Че, какая прадедушка? В смысле, какой прадедушка? Я... Подожди. Ну, что ты делаешь? Вот, может быть. Может быть, да?
Давай.
Давай. А как она вообще поется?
Да.
Не, не подойдет. Вот я сейчас вижу.
Они слишком мне говорят,
когда твоей защите будет нуждаться родина твоя. Рука грязь нависнет, сгустятся в небе облака. Видишь, лишь слогов
сколько. Да, много.
Плохо, все. Нет, плохо. Все плохо. Короче, подходит только хаски. Ой. Извини, но подходит только
пока
хаски.
Пока мы веселились, Валентин Гафт принес инсульт. Напомним, народный артист.
Я надеюсь, это никак не связано с нашей программой.
Нет, я тоже надеюсь.
Что я нет. Надеюсь, что это никак не связано с нашей программой.
Нет, что конечно, это? Нет, да нет, не связано.
Нет,
разные все, совершенно.
Если вдруг, то извините, плоскости. Пожалуйста, мы просто хотели всех повеселить, ничего такого. Во что превратили программу? Как во что? В интересное шоу.
Вы же не переключаетесь, вы слушаете.
Конечно, во что? Да не, он
фокус.
Просто... Человек 13-й просто хочет, чтобы мы его проинформировали. Как во что? В шоу? В традиционное? Но вагоны точно из-за вас сошли. Вагоны сошли?
Чего?
Какие-то вагоны где-то
вагоны
сошли?
Вагоны нет. Космическая обсерватория, да? Спектр РГ снова скорректировала орбиту на пути к рабочей точке. Это я все время...
Пардон, ты же... Вячеслав пишет, пардон. Вам обязательно делать это в эфире? Могли без нас так дурачиться, а нам более подходящий контент. Ребята, куда вам
давай
более подходящий...
Советский Союз.
Не, да погоди, да погоди. Ну, куда более подходящий контент, чем детская конституция? Ну, я...
В стихах.
Ну, в стихах.
А вы что,
ну,
куда? Читали Конституцию? Что? Вы же как дети, что? Никто не читал.
Что еще нужно?
Скажи. Все что-то такое приблизительно.
Ой, в движении, простите, в движении.
В движении.
Черт. Никто, ты знаешь, вот, а вы на бабочку поэтиного сердца взгромоздитесь грязные с сапогами и без сапог. Вы не лезьте со своими сапогами в тарантиновской одежде на бабочку моего сердца. Зачем? Я тонкий человек. Каждая ваша фраза задевает меня. Я как Соловьев. Только он не признается, а я признаюсь. Мне больно. Мне больно. Не сделайте этого. Мне больно, когда вы ругаетесь на меня. Не ругайтесь.
Вот ты начнешь, когда вступать в переписку со слушателями в личную. Вот тогда ты будешь.
Расслабьтесь.
Я уже. Спасибо.
Вот мне больно. Понятно? От того, что вы меня ругаете. Не ругайте меня. Я просто хочу вас повеселить. Где вы едете? Что видите, весельчаки? А? Серьезные люди. Давайте. Серьезные люди с пасмурными лицами. А? Серые лица, серые... Ну, сегодня, кстати, не серое небо. Серый асфальт.
Серое небо в душе.
Серые лица, серый асфальт, серое небо в душе.
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области.
Ужасно,
ЧП
ужасно,
произошло на перегоне ужасно. Ильмовка-Ревда.
Вот. Спасибо. Да. Каждый может обидеть поэта. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. От Котельников хочу и Лёш слушаю.
И Настю.
И Настю.
Лёш, слушаю, хохочу. А, надо нет, в стихах же.
И Анастасию Эдуардовну. Спасибо. А публичному лицу отчество всегда к лицу. А Лёше не буду говорить вот так вот. Да. Потому что немножко хулиганит. Но я так, шучу.
Ну, я понял. Хохочу, шучу.
Нормальная, Лёша.
Да. Так.
Докладываю. От Котельников до Краскова 23 минуты. Аварий нет. Водитель не спеши. Скоростной режим держи. Всего хорошего. Здорово. Удачного кефира.
Спасибо большое. Звоните нам на телефон. Вот же он. 7373948.
Повторенная шутка становится старосмешнее.
Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
И маленький вопрос. А вам самому не стыдно вот так вот
кривляться? Очень да? стыдно, знаете, вот, Алексей, да, хотел признаться. Когда
приходишь домой, думаешь, когда же настоящая работа начнется?
Да. Настя, у тебя тоже такое ощущение? Мне очень стыдно.
У меня в детстве было, я не любила, знаешь, мне казалось, что актеры...
Вы еще здесь, подожди, вы еще здесь? Стыда? Вы еще здесь?
Как и мне стыдно кривляться на сцене?
Алексей, нам очень стыдно, Алексей.
Вы не глупый, достаточно талантливый.
Это вы зря так говорите. Это вы ошибаетесь. Ну, я очень глупый и абсолютно никакого таланта. Ну вы что? Ну я тут несколько, просто 9 лет просто... что я делал тут? Я не знаю. Меня просто не замечали. Меня просто не замечали. А потом так оказалось, что, к сожалению, мне пришлось портить вот этот великолепный эфир с собой. Ну что я мог поделать? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, среда, август, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножка.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Мне вот Иннокентий подсказывает, говорит, понимаете, говорит Алексей, целевая аудитория 50+, ждет... Про индо-пакистанский конфликт, про войну башен, про падение курсов валют, про изобретение бессмертия, медообслуживание, коммуналку, про ракеты, бомбы, самолеты и прочее. Иннокентий, сейчас по пунктам все всем расскажу, без проблем. Давай, убавляй. Иннокентий мне подсказал, я сейчас его поддержу. Смотри, значит, первое, индо-пакистанский конфликт, сейчас его нет. Он обострялся, сейчас нет. Боялись, что может быть ядерная война. Дальше, война башен. Вы имеете в виду башен Кремля. Не существует такой войны. И никогда не было. Все, кто в нее верит, сумасшедшие. Дальше, падение курсов валют. Валюта не падает, не поднимается. Пока. Следим за этим. Про изобретение бессмертия. Бессмертие не изобрели. Медообслуживание и коммуналка. Медообслуживание плохое, платное, дорогое и плохое, бесплатное, плохое и недорогое. Коммуналка растет. Я заплатил 14 тысяч все-таки за воду, а не 82. В итоге, оказывается, я всего лишь 62 куба слил. Ну, понимаешь, воды горячей
а
за 5
дней. А как ты считал? Мне просто интересно.
Я на счетчик посмотрел, 62 куба, и все.
Нет, то есть ты вычел показания счетчика предыдущие, то есть из текущего предыдущего умножил цену на количество кубов. А как такая разница получилась?
Нет, разницы никакой не получилось. Мне просто сначала написали 82, я подумал 82 тысячи. Оказывается, 82 куба, а потом я еще проверил, не 82, а 62. Все нормально.
Куба, наверное, пролегались.
Ну, Куба это страна.
Мы вообще не доплачиваем.
Про ракеты. Коротко, про ракеты. У нас самые лучшие ракеты в мире. Я имею в виду гиперзвуковые, мы впереди планеты всей, атомной войны, скорее всего, не будет, ну, ядерной. Бомбы, самолеты и прочее. Ну, и это я уже ответил на эти вопросы. Но если действительно это все важно, то вот вам опрос, свежайший абсолютно, вот конфета, вчерашний. Нормально, это вполне свежий. Больше половины россиян боятся ядерной войны. По данным августовского опроса в ЦИОМ, более 52% россиян признались, что кто-то в большей, кто-то в меньшей мере, но боятся ядерной войны. При этом подавляющее большинство, 84%, не знают, где находится ближайшее к их дому бомбоубежище. Ты в курсе, что это твои соотечественники, Анастасия Эдуардовна?
Да. Знаешь, меня папа в детстве учил, что бомбоубежище — это метро, но когда надо будет всех уничтожить, откроют шторки и затопят метро. Когда там, ну, все, например, спрячутся. Ну, потому что нам не под него, знаешь, да, ленинградский
метро. А ты знаешь, что 21% опрошенных считают, что Хиросимы и Нагасаки не было?
Нет, так многие считают, что и высадки на Луну не было.
Нет, Настя, подожди.
Ничего не было.
Люди в России 21% опрошенных в ЦИОМ.
И вообще, если считать...
Ну, подожди!
Системе...
Стой!
Люди в России, 21%, говорят, что Хиросимы и Нагасаки не было. Я вспоминаю Задорнова, он это говорил про американцев. Я скажу про нас. Ну, тупые. Ну, разве нет? Же идиоты совсем. Да ладно, они вообще в школе не учились, что ли? Они что, придурки?
А в школе Хиросима и Нагасаки разве проходят?
А что, не проходят? Они Вторую мировую проходят. Наверное, нет. Хиросима и Нагасаки проходят, я так думаю. Очень как завершение Второй мировой.
Очень мне запомнилось. Долго мы сидели на Египте, вот так, в школе. Потом Греция, потом древний... Не знаю, да. Что там.
А потом уже, полувозрелые вы стали, я понимаю.
Русь, а потом все.
Настя, ну все. Значит, у тебя 21% твоих соотечественников не знает, что... Да. Не верит, что была Хиросима и Нагасаки. Это вообще ужас. Это значит, что у нас система образования или чего вообще какая-то проблема очень большая.
Это взрослые люди.
И 52... Нет, это общее число. 52% людей в России боятся... Ну, ядерной войны.
Ну,
это... Вы боитесь ядерной войны? 134-21-35. Да? Да? Нет, 134-21-36. Вы вот реально, прям натурально боитесь ядерной войны? Да, 134-21-35. Не, 134-21-36. Мне просто интересно. Вы боитесь, что она может произойти вот здесь и сейчас, да? Ядерная война. 134-21-35. Да, 134-21-36. Нет, что там все пишут?
Поколение Next. Все-таки тут же опрос-то всероссийский, во всех регионах. И это не школьников опрашивали, а люди, которые закончили школу.
Анастасия Эдуардовна, разрешите.
Точно в советское время училась.
Разрешите секундочку.
Пожалуйста.
Разрешите секундочку.
Алексей Валерьевич.
Как раз вот опрос в ЦИОМ показал,
да,
что... Молодежь не боится ядерной войны и считает это мифом в большинстве своем. Молодые. А ядерной войны боятся вот эти вот постарше люди. Старшее поколение.
Но уважаемые
люди. 134-21-35. Вы боитесь ядерной войны? 134-21-36. Вы не боитесь ядерной войны? Мне просто хочется сравнить цифры всероссийские и всего лишь навсего наши, говорит московские. Чего ж тут говорить. У нас абсолютно антинаучное голосование. Вы знаете, что это не социологический опрос. Это, считай, даже и не метод никакой. 34% радиослушателей, пожелавших проголосовать, господи, с незашедших до этого, говорят, что да, действительно, мы боимся ядерной войны. 66% говорят, не боимся. Ну, слава богу. Слава богу. Слава богу, что у нас такая аудитория.
А ты
знаешь, что я тебе могу сказать? Даже если, если нас слушает мало людей, допустим, предположим, мало, но они зато в своем уме. Мы должны этому радоваться.
Да, нет, а что ты своему... Знаешь, я вчера собирала грибы. Я ходила с этой корзинкой
неожиданно
по кустам
неожиданно
и да думала.
А я спал
вчера.
Я
представляла себе, что...
Я кушал.
Ты не поверишь, я думала...
Кушал.
Вот это вот дикая жизнь, когда ты там под нужный корм собираешь,
Настя, пожалуйста,
бесплатную еду.
Ну, пожалуйста, ну не тяни ты, известно кого, известно за что.
Ведь это после катастрофы такое бывает. И как вот мы все будем, если вдруг... Я тебе клянусь. Какой-нибудь вот так радиация. Ты не чувствуешь, ходишь там, например, срезаешь грибочек. Ну, как бы живешь, продолжаешь жить, а на самом деле уже все. Ну, ты как считаешь, не надо бояться или надо? Ты вот так говоришь, нормальные люди там. Кто нормальный-то, который боятся или который
итак,
нет?
Итак, внимание. Список причин смерти в мире. В абсолютных значениях. В год. Это 12-й год всего лишь на все. Но я не думаю, что все чуть сильно изменилось. 55 843 142 человека погибло.
В смысле где?
Умерло. Убыло.
В мире?
Убыло, да, в мире убыло. Это болезни.
Угу.
Вот. От неинфекционных заболеваний. 37 878
из 55
тысяч.
Миллионов.
Заболевания сердца. 17 512. Ну, я предполагаю, что это каждый год так примерно. То есть за 10 лет примерно 170 миллионов.
Лидер по причине,
просто,
да,
просто из-за болезни сердца, да. Инфекционные и другие болезни первого класса. Класса 1, вот так я бы сказал. 12 821 тысячи. Карцинома 8 204 тысячи.
Ну, это
тысячи. Рак. Да, ишемическая болезнь сердца 7 352 тысячи. Инсульт 6 669 тысяч. Это по всему миру. Ну, и дальше я могу это все перечислять.
Ну, так когда будет взрыв, будет тоже от болезней, но только они будут спровоцированы вот этим взрывом, вот и все. Ну, по большей части. Я тебя напугала, нет?
Ты меня вообще не напугала, потому что я понимаю, что на планете Земля каждый год от болезней умирает людей больше, чем за период Второй мировой войны. За все годы Второй мировой
войны.
Все
же себя беспокоятся, а не за всех, кто там где-то умер когда-то или сейчас от болезней.
Я понял. Вы не того боитесь.
А чего надо бояться? Ничего.
Сигареты в своей руке бояться надо. Раз. Алкоголя надо бояться. Два. Лишнего веса своего. Вот
Вы чувствуете, что у вас лишний вес? Я не буду говорить, что вы чувствуете, что вы жирный. Я не хочу никого оскорбить. Вы чувствуете, у вас лишний вес? Вот этого надо бояться. Вот от этого человек на планете Земля умирает чаще, чем от каких-либо вообще вместе взятых бомб. Бомбы — это не то, от чего умирает человек.
Да, потому что мгновенно. Ты не понимаешь, человек внезапности боится. А когда у него сигарет, он говорит, ну да, ладно,
друзья,
когда-нибудь
не
я заболею раком,
не бойтесь,
легких.
Неправда. Человек как раз не боится внезапности. Человек боится осознанности смерти. Когда она тебе говорит...
Близко.
Привет, я иду к тебе. А если тебе там какая-то пуля шальная прилетела, или тебя взорвали ядерной бомбой, да ты даже понять ничего не успел. Посмотри на взрывы ядерных бомб.
Нет, это если ты рядом, да, ты понять не успел. А если ты где-то далеко, то ты успел. Знаешь, вот это, да, осознание, когда оно прямо
вот,
сейчас...
Вот тебе Владислав пишет. Да, собственно, по барабану от чего, главное, чтобы быстро и без мучений. Люди хотят без мучений. Наоборот, хотят быстро.
Боятся мучений.
Поэтому ядерная бомба, ядерная.
Если ты в эпицентре, то все
это
равно.
Мы именно в эпицентре-то и будем, потому что мы с тобой... Как нет?
Москва защищена.
И что, бить-то будут по городам? По инфраструктуре бьют. Город, естественно. Она защищена, мы верим в нашу защиту, но мы как раз-таки под ударом. Большие города — это первое, что под ударом при ядерном ударе. И это хорошо. Потому что, Настя, в таком случае мы с тобой вот сейчас сидим. Дальше примерно такое. Просто ты не видела никогда, как ядерный взрыв происходит?
Вот ну, как вот... видел, конечно, вот эти съемки все.
Ну, ты съемки их активно их смотрела? Или так, просто вот грибок так вот этот посмотрела? Да, я активно рассматривал все. Как это, например, из здания происходит. Вспышка, потом такое ощущение, что все немножечко загорается, кипит. А
в смысле,
потом...
все, весь пейзаж, который за окном?
Нет, пейзаж за окном нет никакого. Пейзажа за окном нет.
Из здания.
Манекены в здании. Ну, давай, я буду объяснять, понимаю,
что... На каком расстоянии от взрыва?
Какая тебе разница? Пожалуйста, можешь дослушать сначала, потом уже спросить. Здание, допустим, километр, хорошо?
Да, Настя, хорошо.
2 километра, 10 километров. Какая разница? Стоит здание, манекены внутри сидят, жалюзи на окнах. Ты смотришь. Дальше звук такой, знаешь, непонятный. Дальше как будто бы немножечко загораются жалюзи, ну, как будто пар какой-то идет. Ну, свет, пар и... Бум! И все. И ничего нет. То есть реально тебе понять, чтобы тебе ударили ядерной бомбой, невозможно. Мы ничего не поймем. Мы ничего не проанализируем
это
с тобой.
Бояться-то.
То есть мы с тобой... А чего этого бояться?
Те, кто...
Этого не надо бояться.
В 300 километрах будет.
Его...
И жить потом, спасаться под катакомбом.
Да он не боится,
вот
он же выживет. Да не боятся. Боятся люди только одного — умереть. Люди не боятся выживать, люди боятся умереть. Все, больше ни от чего люди не боятся.
Ну, спроси людей, чего не боятся. Вон, сколько там в ВЦИОМе, сколько процентов боятся? 70?
А?
Ну, по опросам в ВЦИОМе.
52.
52. Ну, спроси, наверняка хоть один добоящийся есть.
Чего? Ядерной войны?
Да.
Давай. 7373948. Ты куда?
Я за зарядкой для компьютера.
Я понял, я даже подумал, что в бомбоубежище. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да.
А я хотел бы сказать по поводу ракетного щита.
Не, вот
вы знали, что...
Да, вам хорошо. Так.
Вы знали, что вот если ракетный удар пойдет на Москву, то отражать его будут, ну, соответственно, нашими ядерными ракетами.
Ну, говорят так.
То есть, вот, ну, представьте себе, что где-то в небе Москвы на высоте 2-3 километров происходит одновременно несколько... мощнейших ядерных взрывов.
Нет, если на расстоянии 2-3
километров... Говорить о том, что Москва защищена, наверное, наивно.
Нет, наивно полагать, что на 2 километрах их будут сбивать. Потому что если их будут сбивать на 2 километрах, все разлетится все равно, в принципе, в Москве.
Ну, это естественно. Но зато будет защищено руководство, которое будет принимать решение об ответном ударе. В принципе, это наша основная...
Ну, в принципе, это и неплохо. Но, насколько я знаю, у нас есть автоматическая система ответного удара без решения руководства. Нет?
Ну, я об этом не знаю.
Ну, я вот... Я так
услышал. А если представить еще, что... на Москву полетит не одна, а предположительно, ну, 10 одновременно вот таких вот ракет. А одна ракета ядерная сбивается где-то двумя нашими.
А на какой высоте они летят? Вот нам пишут 130 километров.
Ну, это баллистическая траектория. Представьте себе, вот, что она залетает из космоса. Она из космоса к нам летит. Ну, примерно 30 километров она там засечена. нашими, допустим, системами.
Она засечена, когда ее уже только выпустили, она уже тогда засечена. Все пуски фиксируются со спутников. Вы немножко, мне кажется, немножко ошибаетесь. Вот правда, спасибо большое. Значит, сам пуск...
А время подлета минут 15 сколько?
Сам если пуск фиксируется, время подлета около 30 минут.
О, видишь, как я почти угадала.
Вот, это первое. Второе, откуда она летит? Она летит из, если не настильная траектория...
Настильная, в смысле, не плоская.
Не плоская. Она из летит из космоса. Да. Вылетает она на высоту, внимание, 1500 километров примерно. Не метров, угу. Километров. Она улетает за МКС в три раза, в четыре. Вот откуда она летит.
Так ее там надо жахать тогда.
А ты думаешь как?
Чтобы не было
войны. Я тебе больше скажу. Ее жахать надо до того, как от нее отделится... Вот это сама боевая...
А что будет, если ее там жахнуть?
Боевая часть. Ничего не будет.
Здесь? Ну, вообще нет, не может, чтобы ничего. Ничего что-то будет.
Ничего не будет.
Ну, какие-нибудь облака расступятся. Ну, что-нибудь.
Ничего не расступится.
Не будет разве нет. Самого взрыва?
Какие
разве
облака
не будет?
На 1500 километров?
Да нет, ну, волна какая-то. Что-то должно расходиться или ничего? Там же не вакуум в космосе.
Ну, в космосе максимально разряженная атмосфера. Именно поэтому ядерное оружие в космосе практически не имеет никакого смысла. Потому что основной урон, в общем-то, наносится за счет того, что сдавливается воздух. Вот этот, ну, мы с тобой говорили, ядерный взрыв,
ну, да.
И он выдавливает воздух. В космосе он ничего не выдавливает. Это будет шар сияющий, ну, типа солнышко маленького. Вот, мы увидим сияние, все.
И не почувствуем ничего не ни будет. Ветерка, ничего.
Ничего не будет. Ничего не будет. Ну, зависит, конечно, от высоты, но, тем не менее, скорее всего, ничего не будет. Поэтому ядерное оружие в космосе, оно не очень интересно, в принципе, то есть... Какой смысл в нем?
У нас есть слушатели, которые думают, что в космосе вакуум.
А в космосе...
Нет.
Нет.
Точно нет, а молекулы есть.
Да, потому что атмосфера Земли, она таким образом устроена, что как бы просто есть определенные слои атмосферы и плотность этой атмосферы. Но, в принципе, в космосе там и до Луны даже наша атмосфера распространяется. Просто вопрос концентрации. Ну, будет там две какие-нибудь... Ну, не знаю, чего, молекулы, давайте скажем, воздуха, черт побери, хотя это не так.
Иннокентий Беганский говорит, что ядерный взрыв на высоте 100 километров вырубает всю электрику и электросхемы вот подстанции за счет ЭМИ.
Вот он может, кстати, он может быть прав.
Электромагнитное излучение, наверное.
Да, электромагнитное излучение. Плюс...
А, импульс. Импульс.
Да, и электромагнитный импульс, самое что интересное, я вот никогда не задался вопросом, с какой скоростью распространяется радиоволна. Ну, радиоволны. Знаешь, какой?
С какой?
Со скоростью света.
А, ну да, выше скорости света же ничего нет.
Прям со скоростью света радио. То есть это да, это будет отключено. Это да, вот это скорее всего может быть. С другой стороны, я не знаю, Иннокентий, а вот все-таки у Земли ведь есть свой условный там какой-то радиационный фон. Плюс это космос, плюс это за атмосферой, черт его знает.
Наверняка
будет какое-то воздействие или не будет? С другой стороны, ведь на Солнце, когда какие-то вспышки происходят, у нас же есть и магнитные бури, и все что угодно. Угу. Наверное, будет какой-то эффект. В этом смысле, наверное, будет. Но мы не умрем, скорее всего. Не умрем. Но опять же, вот чего этого бояться? Я не понимаю, понимаешь? Пока, когда там был Карибский кризис? Это 60-е годы. Да. Вот, и представь, сколько лет прошло с тех времен. Давай мы скажем, сколько лет прошло с 60-х годов? Мне даже страшно представить, 40, 20, ну, там 60 лет прошло. Давай скажем 60. Каждый год умирало примерно, там, давай скажем, по 50 миллионов человек от разных болезней в мире. 60 на 50...
Там другая цифра была.
Почему?
Общее население Земли было в два раза меньше.
Окей, ну, давай мы возьмем специально 30 и умножим на 60. Ну, типа... Как-то вот что-то среднее мы высчитали. Ну, давай 30 умножим на 60. Значит, 30 миллионов на 60 лет. Смотри, 30 миллионов умножить на 60 лет равно... Ё-моё, а что это за цифра вообще? Страшная какая-то, подожди, я такую цифру не знаю. Это очень много. Умножить на 60 равно... Боже
мой, а что ты считаешь? Пожалуйста, скажи.
1 миллиард 800 миллионов человек.
Что?
Да от болезни умерли за то время, пока вы боитесь ядерной войны.
Ну почему, да,
я сказал
почему
я сказал Карибский кризис? Потому что Карибский кризис – это самый пиковый был момент, когда человечество стояло на грани ядерной
войны. Да нет, бояться того, что есть, бессмысленно.
Уже миллиард,
а бояться именно резкого, именно вмешательства только. В судьбу самого человечества, самих себя. Это, по-моему, так естественно.
Но бойтесь кирпича на улице, я вас умоляю. Вот как раз именно ядерная война – это не резкое вмешательство, и оно не может быть внезапным.
Потому что там решения принимаются в нескольких точках.
Понимаешь, с одной стороны, да, а с другой стороны, фантастический фильм или там фантастика, которая предрекает все-таки зачастую, а она говорит, что, допустим,
сколько
все взбунтовалось, электрика выключилась, и все запустилось случайно, люди не могут остановить.
Это невозможно. Например. Это невозможно. Я, к сожалению, с технической точки зрения тебе не смогу это объяснить, но мне это объясняли люди, которые понимают, как это запускается. Там ничего, оно само не запустится, никакая электрика там беситься не может. Ни того уровня там электрика.
Ну, а какие-нибудь злоумышленники, если вмешаются? Ну, вмешаются. Они же там вот все время же идет борьба, да?
Окей, да. Есть такая сейчас вот этот зона 51, да, ее называют там. Что американцы...
Это? Что это?
Есть военная база в Америке, 51-я, да, ее американцы собираются штурмовать. Не знала? В интернете. Не знала?
Нет.
Там около, там страничку они создали, и около, я даже страшно, какие дела, типа 2 миллиона человек собирались штурмовать эту базу. Почему? Потому что они считают, что правительство от них скрывает информацию об НЛО. Я сейчас не шучу вообще ни разу. Почему об НЛО? Потому что на это, по сути, авиабаза в том числе. Вот. Там испытывают самолеты. Ну, новые, американские. И в том числе такие, которые, например, для там, 70-х, для 60-х были футуристичных форм. И с тех времен пошло, они считают,
летящие сигары, там вот эти шары, да?
Это же там НЛОшка, да, и они решили ее штурмовать. Да. И сейчас Facebook, по-моему, закрывал даже эту группу, просто закрыл, потому что это собралось, ну, там, 2 миллиона человек, которые собрались...
Вступить кольцом и пойти посмотреть, что там на самом деле.
Это по поводу злоумышленников. Что ж ты думаешь, если кто-нибудь в России или в Америке или еще где-то попытается захватить ядерную какую-то, ну, в смысле, объект...
Я думаю, непрерывно идет борьба. Ну, в смысле, непрерывная попытка, я думаю, идет.
Тут весь мир побежит убивать этих людей, весь. Американцы нам не то что помощь, сами прилетят скорее, если у нас какой-нибудь дурачок где-нибудь куда-то залезет. И мы то же самое. Наоборот, ядерное оружие скорее нас от войны уберегает, от глобальной войны. Локальная война, пожалуйста, а глобальная, вот она как раз невозможна из-за ядерного оружия. Потому что, ну, а вдруг кто-то вот все-таки даст жару по-настоящему. Поэтому я не знаю, стоит ли бояться ядерного оружия, когда пиковая ситуация, это был Карибский кризис, в среди времен этой ситуации прошло, считай, почти 60 лет. Вот. За этот момент, ну, я по каким-то абсолютным, относительно, мы прикинули с Настей, получилось, вот сейчас мы с тобой, 1 800 000 человек от болезней только скончалось. 800 000. 1 800 000. А вы реально боитесь ядерной войны? Вы чего? Я вам говорю, от чего вы умрете? Скорее всего. Ну, от чего мы все умрем? Скорее всего. Либо инфаркт, либо инсульт, либо рак, либо СПИД. Ну, сейчас вот как вариант. Говорят, что в России бушует ВИЧ-инфекция.
Да, и даже самые благополучные все. Люди.
Либо ДТП. Либо что-то связанное с сердцем, либо что-то онкологическое, либо венерическое и, ну, такое, половая инфекция какая-то.
В половых либо... инфекциях умирают люди, их не лечат.
Ты знаешь, как...
Мне казалось, что это...
Ну, окей, ну, я ее назвал половой, ну, хорошо, ну, СПИД передается, ну, СПИД там.
Кровь. Нет, а там дело в том, что уже давно не половой, да.
Ну, вирус как, да, вирус, да, вирус иммунодефицит. Ну, неважно, короче, и ты поняла. Вот, и, ну, и все, либо какая-то вот... катастрофа, может быть, на машине разбились, на самолете разбились, еще что-то, из окна выпали, пьяными зарезали. Кстати, если брать статистику по России, то многие из вас, кто меня сейчас слушает, может быть, и я сам, скорее всего, погибнем от ножа. Нас зарежут. И, скорее всего, это будет либо наш друг, либо наша жена.
Господи.
Ну да.
Скорее всего.
Ну, в смысле, вы просто берите статистику и смотрите. Еще некоторая часть в миллионах погибнет от наркотиков. Просто от наркотиков. И сопутствующими проблемами наркотическими. Ну, вы понимаете. Ну, то есть, не от самих, по сути, наркотиков. Если передозы у них не будет, они не от самих наркотиков погибнут. Они погибнут от чего? От того, что у них будут сопутствующие болезни всякие. Вот, они, наверное, будут с гепатитом, они, наверное, будут ВИЧ-инфицированы, они, наверное, будут там гнить изнутри и так далее, и умрут. Вот, ну, вы поняли? Какая ядерная война? Это сказка для дураков. Зачем она вам? Вы реально хотите о ней говорить? Вы почему 52% думают про какую-то ядерную войну?
Ну, я думаю, что еще они не хотят милитаризации в целом. Ну, боятся это.
Что, любые движения военных. Не надо бояться. Далее. Не надо бояться. Вы просто берите статистику, сколько людей погибло во время революции Великой Октябрьской и Первой мировой войны. И посмотрите, сколько погибло от испанки в тот же момент. Ничего не бойтесь. Самое страшное, что может быть с нами, это болезни. Все. Грипп. испанка. Посмотрите, у тебя есть статистика по гриппу?
По испанке? По оспе. Ну, теперь у меня выключился компьютер, поэтому...
Я предложу... Ну, я можно тогда?
Да,
ну, вот, смотри. Испанка. Вот. Испанский грипп. Просто никто статистики это не знает.
Да нет, смотри,
это
просто 18... речь идет о том... Да, много, сколько там народу?
18-19 годы, 18 месяцев, всего-то навсего, понимаешь, да. Даже не 2 года.
От 50 до 100 миллионов, видишь, статистики
нет,
не было.
Нет, во всем мире испанское должно около... Умерло приблизительно 50-100 ну вот, миллионов человек.
От 50, прикинь, в 2 раза.
Смотри, ты понимаешь, что проблема? За 18 месяцев, в начале 20 века погибло то ли столько же, то ли столько же, то ли больше людей, чем... Во Второй мировой
чего
войне.
Люди боятся, смотри, а люди не могут предсказать появление нового вируса, там, какого-то, да, с которым, который вдруг начнет всех косить. Его тоже, конечно, боятся. Но война – это то, что делают сами люди. Поэтому люди совершенно оправданно не хотят новой войны. Они ее боятся. И я это, ну, разделяю этот страх, на самом деле. Потому что не хотелось бы. Ну, окей, будет вирус, мы будем все вместе думать, как с ним бороться. Ну, и там, придумывать вакцину или что-то еще. Лекарства. А войну, понимаешь, придумать лекарства от войны невозможно, потому что войны всегда делаются под лозунгами определенными.
Ну и что?
Ей все ну за правое что? Дело.
Ну, я, все равно, я не понимаю эту логику. Ну, то есть вы умрете не от войны, я вам говорю. Большинство из вас умрет по другим причинам.
Но в войнах тоже люди умирают. Ну, то есть это да. Не значит, что война идет, и никто не умер. Нет, такого не бывает.
Не бывает, не
бывает. К сожалению.
Но,
и поэтому люди этого не хотят.
Но вы умрете не от войны, скорее всего. Вот и все. И вы боитесь чего-то, чего не существует. Это химера все. Ваше сознание играет с вами. Вы боитесь ядерной войны, которой не будет. В этот момент умираю от других абсолютно повседневных, бытовых, мерзких вещей. Ну, то все. Ну, как-то вот так. Если прям по-серьезному. 10.30 новости. Говорите, Анастасия. Обзор печати.
Да, у нас обзор печати. А вы нам музыку подобрали новую. Спасибо вам большое. Итак... Открываем газету «Аргументы и факты». Главное сейчас на сайте новость о том, что Пентагон говорит, ИГ находится в процессе возрождения в Сирии. Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Соединенные Штаты готовят диверсионные группы боевиков в Сирии. Об этом читайте на страницах «Аргументов и фактов». Открываем издание «Вечерняя Москва».
Настя, ну
а почему ты...
Это несерьезно, давай.
Два дорожных кольца на западе Москвы свяжет новая скоростная магистраль. Это, как я уже сказала, «Вечерняя Москва». Речь идет о южном дублере Кутузовского проспекта вместе с улицей генерала Дорохова и проектируемым проездом. Они станут новой вылетной магистралью, соединяющей третье транспортное кольцо и московскую
кольцевую автодорогу. Ты не стараешься.
Не стараюсь что?
Быть соответствовать.
Советской?
Давай.
Ну, ты хоть предупреждал, как говорится.
Ты ж как-то...
Ну, давай. Артемий Лебедев в своем видеоблоге заявил о том, что покинул страну. Сообщение называется...
Подонок!
«Важное сообщение». Просмотреть его можете на страничке YouTube знаменитого блогера.
И также на страничке YouTube Лебедева.
Это и есть.
А, это он и есть?
Дело в том, что он недавно завел YouTube, сравнительно недавно, и, видимо, пытается привлечь к себе внимание. 10.36, это был обзор.
Хайпажор, трупоед. Невозвращенец.
Да.
Знаешь,
прыжок
такое
есть? К свободе.
Да.
А еще, говорит, один шаг, и я упаду в Атлантический океан.
Сбивает музыка с ритма вас какого-то? Сбивает. Руслан, с чего она вас сбивает? Что вы делаете под наши программы? Я не понимаю. Да, ладно, ну что, мы проговорили про войну. Тебе уже достаточно про войну и про странных людей, достаточно. Которые боятся вот этого,
да?
Ну, всего там. Они боятся, что будет ядерная война. Не надо этого бояться.
А бывает такое, знаешь, бояться. Перебоишься, и потом уже не боишься. Отплачешь, так сказать, свое, и все. Ну, и уже дальше не страшно.
Это все не, это все не нужно. Ладно, а что у нас такого свеженького происходит интересного? В России создали конституцию в стихах. Ну, тут мы уже сказали. Более четверти детей в России живут в бедных семьях.
Угу.
Бедных
да,
семьях.
Да, бедные семьи. Что это значит? Ну, это значит, но они самые богатые, потому что у них есть дети.
Роста...
Пузожители,
богатство,
да?
Богатство не в этом.
Но они-то пузожители, да, придумают. Как они дальше называются? Спиногрызы.
Спиногрызы, да.
Спиногрызики.
Отвратительное название, да.
Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности. 26% всех несовершеннолетних проживают в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. 26%.
Ну, это много довольно.
1/4, по сути, да? Речь идет о данных за 2017 год. Такие показатели за прошлый год станут известны только в следующем году.
Чтобы мы не волновались особенно.
Росстат отмечает, что уровень бедности среди детей в 2 раза превышает этот показатель в целом по стране. Уровень бедности.
То есть бедных детей... То есть, короче, в семьях, где есть дети, среди них бедных семей как бы больше, чем вообще. Вот есть какой-то средний уровень по стране, да, бедности.
Короче, бедные рожают, я так понял.
Да, да,
вот
да,
я же наверное. Вам, вот я же вам говорил.
Да.
Вот я же вам говорил,
лишить
что,
всего.
Что надо лишить всего, чтобы начали рожать. Почти половина проживающих в селах несовершеннолетних растут в малой мощности. Все, я еще раз повторяю, я еще раз убедился в этом, еще раз повторяю. Для того, чтобы рождаемость в России росла неимоверными темпами, нужно в срочном порядке...
Объединить Россию.
Абсолютно. Отобрать все возможные льготы. Все вообще, какие только возможно. Никаких материнских капиталов.
Не надо отбирать льготы. Все хорошо, льготы хорошие. Спасибо.
Нет. Тогда не будут рожать. И Москва должна жить, как вся остальная Россия. Хватит, знаешь, Настя, хватит. Пожили мы уже отдельно от остальной России.
Возвращаем Лужкова.
А теперь, да, при Лужкове как будто Москва жила, как остальная Россия. Москва никогда не жила, как остальная Россия, как ни странно вообще. Вот. А пора бы. Знаешь как?
Как ты этого добьешься?
Я добьюсь это следующим образом. Зарплата пускай будет у нас средняя по Москве. 30 тысяч рублей?
Ну, а как ты это делаешь? Рынок же расставит все по своим местам.
Никак не могу я это сделать.
Не сделаешь,
ГУЛАГ? ГУЛАГ? Переселение народов? Вагоны?
Этого будет мало.
Этого будет мало.
Нет, нужна идеология, там все дела. Нет,
идеология.
У нас есть отработанная схема уже. Как бы мы знаем, что
хватит
нужно сделать,
кормить
чтобы
привести Москву.
Все. Но Москва не переставала питаться все это время, потому что это был всегда центр, куда все стекается. И поэтому, если ты это хочешь поменять, то придется очень сильно подумать. Есть этот смешной, как его, на К фамилия, Крупнов, да, который все предлагает столицу перенести. Знаешь, есть такие идеи, перенос столицы на Дальний
Восток.
Ладно,
ты мне предлагаешь эти идеи обсуждать, так еще ты мне предлагаешь знать, кто их говорит. И мне страшно сейчас.
Извини.
Ну, и что?
Смотри, ты свою
перенести,
память.
Перенести? Да я, поверь мне, не записывал даже. Не CDR-диск, просто CD. Все равно я не записываю. Ну так и что, перенести столицу или что?
Да. Ну нет, это я не знаю, поможет ли это. Это в свое время помогло ли кому-нибудь вообще? В чем? Вообще, да, Петербург был довольно 300 лет почти. Нет, меньше. 200 лет был Петербург столицей. И Москва не была центром, куда все стекалось.
И до чего довели вы Россию? До революции? Питерским нельзя отдавать управление.
В смысле? Какая разница тебе? Ты хочешь все поменять? Вот все поменяется, пожалуйста.
Нет, 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 нет. Не подойдет.
В Екатеринбург стали.
Вы в Питере довели страну до революции, когда у вас был там центр. Вот Москва такого себе не позволяет, поэтому в Москве и будет центр. Москва – это стабильность. Москва – это надежность.
Ну, сейчас мы придем к тому, что пособие надо оставить, да, все?
Какие?
Ты только что призывал.
Ой, все. Да дайте всем
убеднить.
Все. Да дайте всем все.
Чтобы взрыв был рождаемости.
Я ко всем хорошо. Вообще все молодцы. Дайте всем все. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да.
Москва.
Да.
Уважаемый ведущий, ну, смотрите, вы очень такие прям серьезные вещи предлагаете. И зарплату в Москве сократить.
Конечно.
И столицу. Но в основе, мне кажется, лежит очень некорректное просто наблюдение Росстата. Объясню, почему.
Почему?
Потому что, во-первых, я думаю, что уровень жизни, как они его оценивают по минимальным там потребностям, он и так сильно занижен, да, и реально количество людей, которые живут за этой чертой вниз, mm-hmm. оно больше. А с другой стороны, понимаете, сельская жизнь, а там есть специфика, что люди там очень часто живут своим хозяйством, и поэтому...
Не,
если
я из села. Я знаю, что там уже хозяйством почти никто не живет.
Ну, не уверен, на самом деле. Много путешествую по России. Люди выращивают картошку, поросят держат. То есть как-то себя минимально обеспечивают. Вот. Но это не снимает, конечно, этой проблематики, что то есть нельзя делить людей на село и город. Все должны жить достойно.
Да, я согласен с вами. Да, но нет.
И самая большая проблема людей, то, что они сегодня нам рассказывают, как было в 2017 году. Вы расскажите, как завтра будет, чтобы мы могли что-то сделать. Ну, не мы, там, правительство, не знаю, да. А что нам знать? как в 17-м жили плохо, а в 18-м, они нам скажут в 19-м году, что в 18-м жили еще хуже.
Потому что это статистика, ее надо собирать, обрабатывать, это требует времени, вот и все.
Да, но она должна быть актуальной, понимаете, на ее базе надо делать какие-то выводы и действия, а вот устаревшая статистика...
Она не устаревшая, она самая новая, новее нет, просто потому что ее надо собрать и сделать, вы же понимаете, это как с переписью населения, вот она идет, потом считают. Спасибо большое, это занимает много времени, поэтому, но вы можете посмотреть по динамике, вы можете взять статистику за 17-й год, за 16-й, за 14-й, там, за, ну, 15-й, 14-й, и посмотреть, какова динамика, из этого исходя, примерно себе предположить, что происходит, правильно? Угу. Вот. А по поводу села, что люди живут натуральным хозяйством, это неправда.
Даже население живут уже натуральным хозяйством. Нет, все ходят в пятерочку и в магнит.
Да, да. Конкретно вот в том селе, в котором живут мои родители, уже давно есть две, по-моему, пятерочки. Или два магнита, одна пятерочка, или две пятерочки.
Какое там население в том
там
селе?
Там конкретно районный центр, так скажем, 6 тысяч. Весь район 35 тысяч, но это разбросанные разные маленькие поселения, там может где-то один дом стоять, где-то еще что-то, в общем где-то 35, может 30 тысяч, 6 тысяч, ну вот и все. Натуральное хозяйство у кого-то есть, но, как тебе сказать, вот, например, у меня отец врач, и в больнице работает женщина, она, сейчас тебе не соврать, санитарка. Вот, она, у нее есть корова, значит, и она эту корову гоняет пастись. Знаешь, как она ее гоняет пастись?
Как, обычно пастуха нанимают в селе, и стадо идет пастуху?
Не, ну до пастуха-то нужно догнать ее.
А, ну и как она ее гоняет?
На Рено Логан.
В смысле, она едет за ней?
Да, на машине. На Рено
Логан. Далеко, да, приходится?
Да, но дело не в этом. На Рено Логан просто едет за ней, и все. Вот.
И покрикивает на нее оттуда?
Ну, я не знаю, что она покрикивает, но она ее на Рено Логан гоняет корову. Я тебе сейчас серьезно говорю, нет никаких шуток, я не шучу ничего. Вот ты видишь мое лицо, серьезно. Я вот приезжал к родителям, мы к ней подъезжали, брали молоко. По сути, она чуть ли не единственная во всем районе, у кого можно взять молока натурального, нормального. Ну, то есть вот коровьего молока, вот из-под коровы.
Просто. Не боишься инфекции-то?
Боюсь. Ну, уже какая разница? Это, во-первых, ну, мне надо было, хотел вспомнить вкус натурального молока.
С вот такого, пеночкой, да. Чтобы, да, так.
Нет,
что,
это абсолютно омерзительное молоко парное, ненавижу его. Нет, да? конечно, это ужасно, что это катастрофа, да, это невозможно. Вот,
ну, странный человек.
Нет, странный человек любит парное молоко, я тебе честно скажу.
С черным хлебушком.
Фу.
Когда вместе ешь, вкус почему-то яйца вареного во рту формируется. Да? Ну, в смысле, да-да-да. Ну, надо
попробовать. Аппетитно, Анастасия Эдуардовна, спасибо большое. Да вы, вам может кулинарное шоу бы вам вести.
Да, да.
Это я к чему? Тут у нее можно молока взять, и у соседки у меня там еще одной можно молока взять.
Козье наверняка, где эти
косты держат. Нет, коровье. Ну, ты вот мне, вот знаешь, мне потом будут писать, что у нас анализа в программе нет. Значит, анализ. Ни хрена никто не держит коров. Коров в селе уже почти. Первое. Второе. Если и держат, то как некое развлечение. Ну, просто потому, что там из поколения в поколение это передавалось. И гоняют их на Рено Логан в поле. Вот это, ну, это в степь. Конкретно там в степь. Вот чем занимаются. Это Оренбургская область. Вот и все. Лично мои родители. Хотя у меня отец врач, мама экономист по образованию. Вот. Ну, и я там с ними вместе. Мы разводили уток. Индоуток и пекинских уток.
И что вы с ними потом делали?
Они просто нам изгадили весь сарай. Весь. Они просто все изгадили.
Их ели или что вы потом?
Ну, конечно. Делали? А что, мы их выпускали наружу?
Лети, уточка, лети. Нет, может, яйца там, я не знаю.
Да, натурально. Рубили им башку. Рубили прямо на пеньке. Абсолютный отстой. Ужасно. Невкусно, нет.
Жесткое мясо.
Все жесткое, все невкусное, все вообще невозможное. Не то, что в магазине. Как хорошо в магазине. Куры у нас были. Боже мой, какие это омерзительные, невкусные куры. Вот эти вот несушки. Они вообще, их есть невозможно. Единственное, что с них можно сделать.
Ты знаешь, сколько они стоят? 1000 рублей за килограмм.
Да это вот вам, дуракам в Москве, продают по 1000 рублей за килограмм. Вот. А в селе она ничего не стоит, потому что собакам только если выкинуть, потому что...
Ну,
просто...
яйца-то куры дают, ладно.
Ну, яйца вот яйца дают, ну, спасибо
вещь.
Большое. Да,
единственное,
вот, спасибо
что у нас
большое.
Осталось.
Я вот лично наблюдал даже, как куры несут эти яйца. Вот. И я наблюдал, как вылупляются из этих яиц. У нас была наседка одна из несушек. Вот. Эти цыплята. Я помогал цыплятам вылупляться из них. И маленьким индоутятам. Они очень милые. Они милее цыплят. Да. Честно. Очень красивые. Маленькие индоуточки. Вот такие вот. У них такой вот клюв маленький, желтенький. Они такие красивые, такие хорошие. И я им бутылочку с водой наливал, полуторалитровую, горячую, полотенчиком оборачивал и клал, чтобы они возле нее грелись, типа мамка. Потому что их, их надо отнять в определенный момент, да? От мамки.
А то что будет?
А иначе их затопчут половину другие утки, потому что они тупорылые. Они тупые, понимаешь, они тупые. Это создания тупые. Птицы — это тупые создания. Их ненавижу. Потому что они... Вот свиньи умные.
Василиски.
Свиньи умные, как ни странно. Оно про свиней у нас плохо говорят. Потому что они гадят в одной стороне, а едят в другой. Свиньи умные. А птицы тупые. Они гадят и тут же это клюют. То есть это мерзость, это абсолютная пакость. Значит, денег мы с этого никаких не заработали.
А хотели продавать?
Да нет, конечно. Ну, типа, думали, что это выгодно. Посчитали, невыгодно. Огород. Я не знаю, какого размера должен быть огород, чтобы это было выгодно, Настя. Когда ты сажаешь два мешка картошки хороший, а собираешь с огорода два мешка картошки в два раза меньше размером, но те же самые два мешка.
Неудачное лето было.
Да, ты вдруг понимаешь, что ты просто, ты просто как бы на хранение на какое-то положил картошку в землю. Зачем-то? Попробуйте вырастить в зоне рискованного земледелия еще и помидоры, например, или огурцы. Будете их ждать? Вечность. Вечность. Ничего никто не зарабатывает с этих огородов. Огород — это развлечение. Это вот по приколу. Мне нравится выходить в огород и выращивать там помидор один, который потом вырастет, и он будет очень вкусный. Он, правда, будет очень вкусный.
Нет, он будет такой же, как из магазина.
Нет, он будет вкуснее.
Нет, потому что семена одни и те же. У производителя и у тебя.
Но ты-то его на солнышке выращивал и поливал нормально, а не, он не гидропонический. Гидропоник, знаешь?
Он не чувствуется во вкусе.
Настя, пожалуйста, не делай этого со мной. Вот что,
говорят,
что?
Я просто читала исследования именно по помидорам.
Повезет, если
что там произошло какое-то выхолащивание каких-то генов у этих помидоров, и они утеряли вкус не потому, что их растят неправильно, потому что...
Ладно, я вот сейчас, я знаю, что мама меня слушает. Мама, я заказ делаю. Настя Аношко, три помидора. Если вырастут, три помидора для Насти Аношко. Я ее угощу,
я
она мне
Я так объедать не буду.
Не, ну,
это единственное три помидора.
Я в чё говорю, если вырастут, ты пойми.
Да, потому что могут не вырасти.
Потому что могут не вырасти. И скорее всего, не вырастут. Скорее всего, они и не вырастут. В этом весь смех. Значит, натуральным хозяйством кормящиеся люди в селах — это миф. Это миф. Это единицы. Это единицы. Все. Даже не надо это рассказывать. В селах живут не за счет натурального хозяйства.
Нет, не миф.
Это не миф, пишет Джей-Джей. Джей-Джей, пожалуйста, приведите свои примеры. У меня в этом смысле очень удобная позиция. Мои родители живут в селе, они никуда не переезжали. Это самое, что ни на есть, глубинка. Глубинка, это не Подмосковье замечательное какое-то потрясающее. Это глубинка. Для того, чтобы что-то выращивать, да еще на этом зарабатывать и себя содержать, недостаточно даже, как мне говорили специалисты, мне говорили, когда я говорил про дальневосточный гектар в эфире. Гектара недостаточно. Они говорят, с гектара не прокормишься.
Ну, с гектара не прокормишься.
С гектара не прокормишься. Чего вы там 600-ок все прокормите? Кого вы сейчас пытаетесь здесь наколоть?
Джей-Джей. Ну, есть же чернозем где-то.
Да Джей-Джей, он сам себя хочет обмануть, видимо. Я думаю, что он не подходил к земле вообще никогда в своей жизни просто. Он не знает, что такое копать лопатой. И мне будет рассказывать про то, как он прокормился с 600-ок или с 12-соток. Джей-Джей, ну чего? Ну чего, давайте не будем, по крайней мере, притворяться дураками. Ну, давайте притворяться хотя бы умными. Ну, пытаться. Ну, зачем? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Олег, Алтайский край.
Да.
Алексей, помидоры есть не генномодифицированные, даже здесь, в Подмосковье, Павлово-Посадские. Если хочешь, мы накормим твою девочку... Твою ведущую.
Это не моя девочка. Моя девочка. Ну, спасибо. Ну, привозите.
Шикарная
привозите.
Девочка.
Мы
девочка
готовы. Ну, это Настя Аношко.
Да. Готова, Настя, да. Готова, Настя, покормить ее шикарными помидорами. Просто помидоры сказка.
Все. Все.
3 килограмма здесь сразу в Подмосковье в теплице.
Записывай номер.
Кайф. Не, ну что, нам привезут. Спасибо большое. Но мы не напрашиваемся в этом смысле. Но если кто-то захочет нас угостить помидорами, так и Настя, моя девочка.
Музей поле чудес.
Девочка моя.
Шикарная. Девочка моя. Шикарная. Вы просто меня не видели.
Почему? А что такое? Ты думаешь, ты бы еще сильнее впечатлила человека? 7373948. Вы с ума сошли вообще. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Зовут меня. Я слушаю вашу передачу давно. Так вот, хочу сказать про село.
Скажите.
Говорит, что могут выживать, там где живут, там существуют. Это ад. Если хотите себя прокормить в селе, да, съездите, посмотрите, как это делается.
Да.
У меня сестра с мамой живут, да, я езжу туда. Ну, часто езжу, и сестра сказала, что невыгодно сажать не огород,
абсолютно
не держать скотину, вообще
да,
ничего.
Да, да,
выгоднее
да.
просто получать пенсию там,
так
и зарабатывать эти копейки и покупать в магазине.
Я абсолютно с вами согласен, потому что вы абсолютно правы. Это правда. Вот, вот этот человек позвонил, он говорит правду. Все. За счет чего в селе можно жить?
Нет, на собирательство еще не сбрасывать со счетов. В Новгородской области у нас люди клюкву собирали, продавали на дороге, имели такие счета в Сбербанке какие-то. А жили очень, ну, как бы так себе, там, покосившиеся вот эти вот заборы.
Это они предпринимательские.
Только эстонцы этнически жили как бы с крашенными ровными заборами.
Настя, тут одна проблема. В Оренбургской области ты ничего, кроме кизика, не соберешь. А его продать сложно, мне кажется.
Надо учиться. Что-то делать,
кизяк с ним продавать.
Продавать, конечно. Это вопрос позиционирования и маркетинга.
А вдруг пригодится, да, вот так вот, такой лозунг, а вдруг пригодится, а потом через год тебе привозят, не пригодилось. Но у меня родственники Волгоградской области, коровы, куры, свиньи, огород живут и на продажу, пишет Фритюр. Но, видимо, они этим вообще зарабатывают, правильно? Ну, правильно. Так, все детство на огороде, как же это тяжело. Все гуляют, а ты с лопатой туда-сюда, пишет Владимир.
А теперь к старости. Потянула вас, Владимир, обратно туда, к лопате, к огороду или нет? Я тоже плевалась так в детстве. Меня же увозили вот это, в Новгородскую область. А сейчас мне самой так хочется.
Там не 6 соток, а отдельные участки, то ли по 10, то ли по 40 соток под картошку. Да, вот такие участки выдавали. Вот как раз и в том селе, где я жил, так скажем, и у моего товарища такие, у родителей был участок такой. Я знаю, как живут его родители, я знаю, как живет мой товарищ. Ну, как вам сказать, они пекут хлеб сами, потому что просто дорого покупать хлеб.
Так они его что, растят сами?
Нет.
В смысле, муку покупают?
Ну, да. И пекут хлеб сами, это раз. Два, чтобы вы понимали, что такое борщ. Борщ – это не то, где много мяса, помимо всего, а это скорее, где больше жира, чем мяса. Ну, просто вот по качеству продуктов, понимаешь, как едят. А, они держали двух коров. А, молоко было. Да, молоко было. Вот. Ну и все. Можно было попить этого молока. На продажу у них не хватало. Семья 4 человека.
Ну, все. В Армении почти нет деревьев. В горных районах Грузии нет деревьев. Там топят печки этим самым кизяком. Можно им поставить?
Ели вот эти как раз уток. Они гуси у них были. Ели они эти гусей. Я вам так скажу. Я вам этого гуся... Забью, поставлю на стол, ну, и все приготовлю, и вы его есть не станете. Он невкусный. Он невкусный. Вообще невкусный просто и все. Просто плохой.
Просто плохо готовили.
Mm-mm. Нет? Mm-mm. Ты попробуй хотя бы даже элементарно нормально ощипать гуся. Вот попробуй. А потом опалить то, что осталось. Ну, ты знаешь, ощипать до конца не получается, нужно еще опалить его.
Да. Такой хороший запах.
Омерзительный. Омерзительный. Горящих волос человеческих запах. Ну, то же самое. Потому что то же самое вещество. Но перо и волос, ногти. Как будто кого-то, вашего соседа, сожгли. Вот такой. Ну, свинью, если кто-то когда-то вот щетину ее опаливал, там, нет? Не пробовали? Очень интересно. Увлекательное занятие. О, а забивать свинью хотите? Расскажу, как забивают свинью.
Ты забивал?
Нет, конечно. Слишком маленький был, чтобы свиней забивать. Вот. Но это такой
но ты
процесс.
Видел,
я видел. Я, так сказать, я видел, как забивают свинью профессионально. Я видел, как забивают свинью непрофессионально. Я видел, как забивают свинью непрофессионально, но быстро. И видел, как забивают свинью непрофессионально и очень долго и мучительно.
Ну, как, насколько мне известно, вот эту вот сонную артерию,
самый...
там вытекает кровь.
Да, еще, там, это если есть животное. Реальный хороший человек, который умеет забить свинью. Он приходит, один удар, хорошим ножом, все, она легла. Бывает хуже. Бывает хуже. Также бывает, когда забивают баранов, например, на бишбармак. И если не профессионал это делает, а он долго мучается животное. Профессионал хорошо перехватывает горло просто и все. Ну, прям четко все делает. Вот. А так мучается животное. И я вот один раз так вот видел, как человек... Ну, как видел, я скорее слышал, как сосед у нас забивал свинью. Ну, я не знаю, у меня такое ощущение, что он решил ее просто пырять ножом, пока она не умрет от потери крови. Это было ужасно. Это было ужасно. Но самые простые люди, знаешь, как кто вот не хочет звать того, ну, забойщика, так скажем, и сами не умеют, они брали ружье, если есть возможность такая. Прям в лоб стреляли просто. Да, тогда у тебя, конечно, холодец не получится из головы свиной. Тебе как бы голова уже не очень получается. Но зато быстро. Ну, вот бух, и все, и она упала. Но бывает и по-другому. Ружья нет. Тогда можно ее оглушить. Вот. Оглушить. Зарезать не умеешь с одного удара движущуюся свинью. Ну, так
оглушила,
свинью.
Дальше-то что делаешь?
Оглушают, ты знаешь как?
Как?
Кувалды в башку.
Так,
кувалды.
Ну нет, а вот
со
она
всего
оглушена.
Размаха в лоб свинье.
А дальше что?
Ду-дух. Но дальше ты ее быстро режешь, пока она оглушена.
Режешь, в смысле, горло все-таки? Или куда, вот говорят, под лопатку вообще, сердце
рубать
надо?
Рубать сердце надо, да, надо сердце по-хорошему попасть в него. Вот, потому что, ну, вряд ли ты перехватишь сонную артерию ей, потому что это свинья, у нее же такая шея, ты же видела. Это же тебе не баран.
Ну да.
Вот. Короче говоря, вот вам сельские будни. Романтики мои. Все любимые, московские. Я вас всех люблю. Вот.
Рожайте побольше детей.
Если кто-то считает, что можно натуральным хозяйством прожить в селе, пожалуйста, как это сказать, не скатертью дорожка, Настя, а сейчас скажу тебе.
Ветер в спину, барабан в руки?
Нет, что-то другое.
Но есть люди, которым удается.
Желаю вам успеха. Вот я хотел сказать, желаю вам успеха. Что? Тарантино отдыхает, пишет Адик. Тарантино надо было не в Кремль везти. Тарантино надо проехаться по России. Я думаю, у него что-то, идея для кого-то фильма родилась.
После этого добрый, хороший фильм снимет, без крови.
Просто и все.
Наконец.
Да, добрый, хороший там. Нас утро встречает, прохлады, в движении.
В движении.
В движение отправляемся. 3 балла пробки в Москве на данный момент. Вот такая у нас situation about communication. Почему это communication?
Не знаю.
Не знаю. Значит, situation so far away.
А?
Че, ты не знаешь? Не знаю. Короче, 3 балла пробки в Москве. Да я как-то не знаю, то ли воздуха не хватает, то ли что, как спать захотелось, Настя. Может, погода такая сегодня, наконец, расслабила, солнышко пошло.
Жили бы сейчас деревья, сейчас бы в поле пошел.
В поле? Я только одну, одну присказку про поле знаю.
Ладно.
Выхожу деревню, в деревне летом, пристает к штиблетам. Значит, кое-что к штиблетам.
А я друг
выйду знаю. Выйду в поле, сядешь, далеко тебя...
Меня видать.
Ну. Как тебе не стыдно вообще такое в эфире говорить?
Я про натуральное хозяйство только что говорила.
И я тоже. Выйдешь в поле поработать, далеко тебя видно. Правильно? Правильно, покосить. 11:00, мы с вами прощаемся до завтра, сельские и городские жители. И да пребудет с вами сила.